Дина Сабитова. Цирк в шкатулке. Глава первая. Про то, как цирк Карусели остался без клоуна, а лошадь Аделаида без эклера. Спать стоя не очень-то удобно, даже если ты лошадь. Но если ты цирковая лошадь и работаешь в знаменитом цирке Карусели, приходится приспосабливаться к любым условиям. Ибо всем известно, что цирковые лошади — самые некапризные существа на свете. По правде сказать, цирк Карусели не очень знаменит. Он ездит по маленьким городкам королевства, дает 2 представления каждый день и все равно уже много месяцев не может купить новые попоны лошадям и заказать афиши поярче. Цирковая лошадь Аделаида проснулась от шума скандала, доносившегося из фургончика господина директора.
«Ни минуты больше я не останусь в этом дешевом балагане. Меня приглашали в лучший столичный цирк, предлагали бенефис, а я прозябаю тут, потому что вам, видите ли, некого выпустить между номерами».
Раздавался оттуда сердитый крик. Аделаида знала. Это скандалит клоун П. Еще Аделаида понимала, что такое бенефис. Это когда все сидят по своим клеткам или мелькают на подхвате, а представление состоит из выступления одного артиста. Потом кассирша отдает ему собранные со зрителей деньги, а артист поит всю труппу чаем с рогаликами, и каждому из животных достается то, что он особенно любит. Например, Аделаида любит пирожное эклер. Значит, если клоун П. уйдет, то эклер получит какая-то столичная лошадь. Очень жаль. Впрочем, покачала головой Аделаида, что можно ждать от человека с таким именем? В мире очень много людей, собак и лошадей. Еще есть попугаи, обезьяны, кошки, воробьи и прочая мелкая живность. А свободного места в мире совсем мало. Поэтому твое имя должно быть как можно длиннее, чтобы занять для тебя как можно больше места. Вот Аделаидина полное имя звучит так. Аделаида Беатриса Виолетта Гортензия Душка. Последнее, впрочем, ей не нравится, но куда деваться, именно так ее чаще всего и зовут. Душка, хоп! Иногда Аделаида специально не отзывается. Ждет, когда ее позовут по-хорошему. Но, как вы помните, цирковые лошади — существа не очень капризные, поэтому ладно уж, иногда пусть зовут Душкой, тем не менее зваться просто П — это недопустимое легкомыслие. Аделаида еще раз подумала любимую мысль про длинные имена. Она считала себя очень умной и рассудительной. Посмотрите хотя бы, какая у нее голова. У господина директора она в 5 раз меньше, а ведь он наверняка полагает именно себя самым умным во всем цирке. Между тем дверь фургончика директора распахнулась с неприятным треском, и клоун П. выскочил из нее весь красный и потный.
«Ни минуты больше! Балаган!»
За ним выбежал директор и, заламывая руки свистящим шепотом, чтобы никто не расслышал, пытался что-то сказать, оттесняя П. назад в дверь. Директору очень не хотелось, чтобы весь цирк Карусселли был в курсе причин скандала, хотя всем было понятно, что П. попросил прибавки, а директор прибавки не дал. Какая уж тут прибавка, когда вместо попон у лошадей одни художественно сшитые между собой заплатки. Через полчаса весь цирк, от господина директора до самой последней крохотной собачки Китценьки, знал, что П. собрал чемодан и ушел. Ушел пешком, на прощание плюнув в сторону вагончика директора и попинав колышек, к которому была привязана растяжка от шатра. Клоун пересекал вытоптанный лысый пустырь, покрытый чахлой бурой травой, прихрамывая и волоча за собой тяжеленный чемодан. Никто-никто не стал смотреть вслед покидающему цирк П, потому что в цирке его недолюбливали. Даже Китценька, которая была охоча до всяких зрелищ, и та отвернулась от уходящего П и побежала откапывать косточку, закопанную еще в четверг. П не любили за то, что у него был противный характер. Во-первых, он считал себя великим артистом, и поэтому полагал, что его имя на афишах должно быть написано большими красными буквами, а имена всех остальных участников представления — маленькими и серыми. В глубине души П. был уверен, что можно обойтись вообще безо всяких прочих имен. Во-вторых, П. был очень жадным. То есть сам-то он, конечно, говорил, что просто-напросто бережлив, но всем было очень неприятно, когда П. заглядывал в кормушки к животным и ворчал, что на корм тратится слишком много денег, а деньги надо, по его мнению, тратить на жалование великим артистам. Его раздражала даже фарфоровая мисочка маленькой Китценьки, хотя ее содержимое никак не могло бы существенно увеличить благосостояние бережливого клоуна. А в-третьих, у П. не было чувства юмора. «Клоун без чувства юмора — это невозможная вещь, — скажете вы, — но П. утверждал, что главное в выступлении клоуна не чувство, а точный расчет. Он носил с собой большой блокнот в коричневом кожаном переплете. Страницы блокнота покрывали таблицы и цифры. П. высчитывал, сколько смеха единиц он ориентировочно получит на одну придуманную шутку, какова плотность шуток на выступление, сколько раз надо крикнуть «утю-тю» за то жалование, которое платит ему господин директор цирка. Коронной шуткой П. было подойти к какому-либо зазевавшемуся мальчику в первом ряду и ухватить его двумя пальцами за нос. Мальчик старался не плакать, потому что он верил, все, что делает клоун, смешно, а все, что происходит в цирке, весело. Но лицо его делалось несчастным, а нос — красным. И тогда П. кричал свое знаменитое «У-тю-тю!» И все зрители смеялись. Однако второй раз этот мальчик на представление не приходил. Поэтому, когда в городке, где гастролировал цирк, кончались подходящие мальчики, цирку Карусселли приходилось ехать дальше. Конечно, П. полагал, что за такой научный подход к делу ему должны платить отдельно. И вот именно сегодня он в очередной раз решил поставить этот вопрос перед господином директором. Он пришел к нему со своим блокнотом, в котором были аккуратно подсчитаны все шутки, все утю-тю и все ухваченные за нос мальчики в знаменателе дроби, а в числителе стояло жалование П. Получалось, что если за мальчиков еще как-то уплачено, за шутки также уплачено, хоть и мало, то утю-тю П. исполняет себе в убыток. В ответ господин директор пытался достать свои бухгалтерские книги, из которых было ясно, что поднять жалование кому бы то ни было совершенно невозможно, ведь сборов едва хватает на самые животрепещущие нужды. Чем закончился разговор, уже известно. И теперь господин директор сидел на скамеечке у своего фургончика, обхватив голову руками, и что-то горестно бормотал. Иногда он поднимал голову и оглядывал грустными глазами окрестности. Все было как всегда. Развешивала на веревке, протянутой между фургончиками, выстиранной пестрой трико и занавески в мелкий синий цветочек, наездница Риорита. Маленькая Китценька в третий раз перепрятывала свою косточку в новое место. У края пустыря тихо беседовали, щипая сухую траву, Аделаида Душка и несколько других лошадей. Ослик Филипп бродил недалеко от них с любопытством, прислушиваясь к разговорам настоящих лошадей. Хозяйка Китценьки, мадемуазель Казимира, сидела на ступеньках своего фургончика и пила кофе со сливками. Фокусник Ягансон вытащил на солнышко свой блестящий зеркальный столик и стучал по нему молотком, что-то озабоченно напевая. На прошлом представлении столик чуть не подвел его, когда бесследно пропавшие под шляпой кролики неожиданно полезли назад, и только громкое утю-тю клоуна П. спасло номер от окончательного провала. Гимнастов Флика и Фляка, а также жонглера Хопа не было видно. В это время у них как раз репетиция. Зато было слышно. Судя по доносившимся голосам, Хоп уронил кому-то из гимнастов на голову булаву. Человек-оркестр Мелодиус сварил клейстер и подклеивал растрепанные ноты. Словом, директор видел всю труппу Каруселли за их обычными делами. Не было только клоуна. Дело в том, что цирк может, в принципе, обойтись без кого угодно. Без жонглеров, без фокусников, без акробатов и даже... От этой мысли господин директор слегка побледнел, но честно додумал ее до конца. Даже без самого господина директора. Не может цирк обойтись только без животных и клоуна. И как выйти из создавшейся ужасной ситуации, господин директор не знал. Он только грустно смотрел по сторонам и бормотал себе под нос. «Эх-хе-хе, вот так номер!» И чем ближе был вечер, то есть чем меньше времени оставалось до представления, тем громче и печальнее становились вздохи директора. Эх-хе-хе, вот так номер. Глава вторая. Про то, как господин директор провел общее собрание а ослику Филиппу не удалось сменить амплуа. Птицынька любила в своей жизни две вещи. Во-первых, она любила свою хозяйку, мадемуазель Казимиру, а во-вторых, она любила представлять, что она большая и лохматая овчарка. Как только у Птицыньки выдавалась свободная минутка, а надо сказать, что в течение дня этих минуток случалось много-премного, собачка садилась в тенечки, закрывала глаза и начинала предаваться любимому делу — мечтать.
Большую собаку все уважают. Никто не подойдет к ней, не схватит неожиданно поперек живота и не начнет умиляться. «Ах ты моя маленькая! Ах ты моя пусечка!» Никто не будет целовать ее без явного на то согласия ни в нос, ни в пузико. Никто не будет задавать глупых вопросов. «А это щеночек? А где его мама?» Большую собаку не будут звать сиропным именем типа Кицонька. Ее будут звать Рамуальда. Никто не повяжет тебе глупый розовый бант на шею. Никто не будет кормить тебя финиками.
Кицонька чуть приоткрыла глаз и встряхнулась. Пожалуй, насчет фиников и банта она погорячилась. Бант иногда носить можно, он очень красивый и кицоньке идет. Да и финики — штука неплохая. Надо бы сходить проверить, не выкопал ли кто кицонькину косточку. Маленькие собачки любят грызть маленькие косточки. Но мечты Кицоньки не позволяли ей заниматься такой ерундой, поэтому косточки, которые она прятала, были достойны самой большой и сердитой собаки. Размером косточки были почти с саму Кицоньку, и поэтому перепрятать косточку — нешуточная работа, после которой требовалось как следует отдышаться, вывалив розовый язык. Еще хозяйка качала головой, когда видела кудряшки, спутавшиеся и запылившиеся во время создания нового тайника. Кицонька проведала закопанную косточку, все было в порядке, и решила, что неплохо было бы на полдник съесть парочку фиников. Однако хозяйки мадемуазель Казимиры на месте в их фургончике не оказалось. Кицонька обежала несколько фургончиков, пока, наконец, не сообразила, что мадемуазель Казимира, хоп, гимнасты, наездница Рио Рита, фокусник Йогансон и все остальные во главе с господином директором устроили общее собрание на манеже.
«Неужели никто из вас не сможет заменить клоуна на вечернем представлении? Ведь вы всю жизнь в цирке и примерно знаете, что и как говорить».
Господин директор обвел грустными глазами всю труппу в надежде, что кто-либо найдет выход из постигшей их неприятности.
«А я обещаю вам, что сегодня же дам объявление во все городские газеты, и уже завтра к обеду у наших дверей будет стоять толпа желающих занять такую прекрасную вакансию».
Насчет толпы, конечно, никто не поверил, и господин директор слегка смутился, когда понял, что сам он тоже ни на минуту не сумел в это поверить. Мадемуазель Казимира обвела глазами притихшую толпу, грустного поникшего директора и вдруг сказала:
«Может быть, я попробую? Это же на один только раз!»
Услышав такое, Киценька от неожиданности присела на задние лапки и издала какой-то совсем не собачий звук. Потому что мечты о большой овчарке — это лирика. Но в остальное время Киценька очень любила свою работу. Каждый вечер в цирке Каруселли Киценька работала маленькой белой кудрявой дрессированной собачкой, а мадемуазель Казимира, соответственно, работала дрессировщицей маленькой белой кудрявой собачки. Казимира повернулась в ее сторону.
— Киценька, пусенька моя, не переживай так, это всего на один вечер.
Киценька не хотела быть собачкой клоуна, даже на один вечер. Фокусник Йоганссон почесал длинный нос и задумчиво сказал:
«Ну, в принципе, раз Киценька так огорчилась, то я могу на один вечер заменить мадемуазель Казимиру и побыть Киценькиным дрессировщиком».
Господин директор цирка, не веря своему счастью, приободрился, однако тут Иогансон сказал:
«Вот только кто вместо меня будет доставать кроликов из шляпы? Ну, если меня кто-либо заменит, то я, пожалуй, заряжу шляпу белыми мышами. Мыши мелкие, и вытаскивать их гораздо легче, чем кроликов. Можно научиться за пару часов».
— Давай я выступлю с твоей шляпой,
— сказал жонглер Хоп.
— Пальцы у меня ловкие, я надеюсь, что получится. Но только кто-либо пусть заменит меня и покидает кольца и горящие факелы. Можно на такой случай кидать не 15 штук, а 3. Все равно будет красиво.
— Я умею жонглировать 3 апельсинами,
— тихо сказала наездница Риорита.
«Наверное, можно попытаться и факелами, только я немножко боюсь огня. Но это ничего».
Акробаты Флик и Фляк тихо советовались между собой, смогут ли они стать на этот вечер наездниками, а фокусник в сторонке уже начал учить Хопа обращению со шляпой, и тут раздался застенчивый голос ослика Филиппа.
«Я вижу, что все мы друг за другом меняемся номерами. Я немного запутался. Но если все к тому идет, можно я буду сегодня вечером скаковой лошадью?»
Ослик Филипп настолько редко брал слово, что все от неожиданности сразу замолчали и повернулись в его сторону. Молчание было таким долгим и ошеломленным, что ослик, умея он краснеть, непременно покраснел бы.
— Я понимаю, что не очень подхожу на роль лошади. И, наверное, лошадь справится с работой лошади намного лучше. Но ведь все мы сегодня...
Ослик не успел договорить, потому что в этот момент шляпа в неумелых руках Хопа с громким треском взорвалась, и весь манеж обсыпало облаком цветного конфетти. Первым очнулся господин директор.
— Извини, Филипп,
— сказал он, стряхивая конфетти с рукавов.
— Спасибо тебе за твое предложение. И всем спасибо за то, что вы, друзья, такие отзывчивые и замечательные. Но я понял. Несомненно, так дело не пойдет, потому что каждый из вас нужен на вечернем представлении именно в своей роли. И только один человек во всем цирке совершенно ничем не занят во время представления. Именно он и заменит клоуна.
«Кто?»
— хором спросили все.
«Я»,
— ответил господин директор. И закрыл собрание. Глава 3. про то, как господин директор пытался спасти положение, а лошадь Аделаида ему помогала. Сказать, что господин директор был совсем ничем не занят, конечно, несправедливо. Если зрители валят толпой, и мадемуазель Казимира не справляется с продажей билетов, то господин директор садится в кассу помогать. А еще он следит за порядком, за тем, чтобы все номера шли один за другим, и никто не толкался за кулисами. В этот вечер Казимира продавала билеты одна. Господин директор готовился к выходу на арену. Вернее, он уже минуты три стоял в бывшей гримерной клоуна П. и растерянно оглядывался. Казалось, что по комнате пронесся небольшой смерч. Уходя, П. даже выкрутил все лампочки. Снял с окна занавеску в горошек, а царапины на стене у зеркала подсказывали, что унести зеркало клоун не смог только потому, что не хватило сил отломать его от стены. На середину комнаты был выдвинут большой сундук с откинутой крышкой. Директор заглянул на дно сундука и увидел там только обрывок бечевки, помятый искусственный цветок и бумажку с нарисованным на ней кукишем. За неделю до скандала, учиненного П., местный портной дошил клоуну новый костюм из яркого блестящего атласа с разноцветными пуговицами, отороченный полосатыми кантиками и с бубенцами на штанах. Когда П. выбегал на манеж, бубенцы нежно звенели. Директору этот звон очень нравился. В тот день, когда портной принес готовый костюм, господин директор, прежде чем позвать П., закрыл дверь на 3 оборота ключа, задернул занавески и померил костюм сам. Атлас был такой приятный, прохладный и гладкий, что господин директор, оглянувшись для верности на задернутые занавески, погладил себя по плечам и даже потерся щекой о рукав и позвенел бубенчиками. Лучше всего бубенчики звенят, когда прыгаешь через табуретку. И вот теперь, когда господин директор решил сам выйти на манеж в роли клоуна, его очень утешало, что он может, ни от кого не прячась, походить в новом атласном костюме, и никто не станет над ним смеяться, вернее, наоборот. И все будут над ним смеяться, потому что он выступит в роли клоуна. Только это будет не обидный смех, а костюма не было. П. забрал его с собой. Все кантики, все бубенчики, все цветные пуговицы. Положение ужасное. Если господин директор выйдет на манеж в своем обычном сером костюме, никто не поймет, что он клоун. Господин директор достал из сундука цветок, сунул его за ухо и посмотрел в зеркало. «Кажется, уже смешно», — подумал директор. «Самую чуточку, но...» «Смешно!» Он пододвинул сундук к зеркалу и присел на него. Из зеркала на господина директора смотрело его собственное лицо. Немолодое, усталое, с грустными морщинками вокруг глаз.
«Какой уж тут клоун!»
— вздохнул директор.
— Хорошо, сегодня обойдется, а завтра? Что делать завтра?
Директор открыл ящик подзеркального столика. В самом его уголке завалялась старая коробка с остатками высохшего грима. Краска уже была почти вся вычерпана, и только в уголках маленьких железных лоточков еще было что выковыривать спичкой. Директор наковырял сухого грима и раскрасил себе лицо. Красный нос, белое лицо, черные галочки вокруг глаз. Еще директор пририсовал себе веснушки. Получилось, на его взгляд, так себе.
«Не так уж и плохо»,
— услышал директор за спиной. С улицы к окну подошла Аделаида Душка. Она разглядывала директора, наклонив голову.
«Думаешь, все поймут, что я клоун?»
— с надеждой спросил директор.
«Не сразу, но поймут»,
— ободрила его Аделаида.
«Правда, у меня есть одна хорошая мысль».
Вы помните, что лошадь Аделаида была очень умная? Она умела не только читать, но и писать. И теперь она протягивала господину директору кусочек картона, на котором было что-то нацарапано крупными буквами.
«Что это?»
— спросил господин директор.
«Видите, тут написано «клоун». Мы повесим эту табличку вам на спину, и тогда все, даже те, кому вы повернулись спиной, и кто не видит вашего грима, прочитают и догадаются, что вы не господин директор».
Директор закусил губу. Ходить с табличкой на спине ему очень не хотелось. Но, с другой стороны, может быть, Аделаида права. Это спасет положение. Ведь когда мы читаем в книге слово «клоун», нам тоже не показывают ни настоящих бубенчиков, ни пуговиц, ни кантиков, ни красного носа, но мы видим все это как наяву, за черными буквами на белой бумаге. Господин директор никогда еще не шел по своему собственному цирку с таким замиранием сердца. Директору казалось, что коридорчик, ведущий к занавесу, за которым открывалась арена, был возмутительно короток. Как ни старался господин директор оттянуть миг выхода на арену, но время неумолимо. И вот аплодисменты публики вознаградили старания акробатов, занавес распахнулся, и на нетвердых ногах господин директор вышел на арену, на самую середину. Выдавил из пересохшего горла директор, не в силах поднять глаза на публику.
«Черт побери! Какая-то каторжно-трудная работа, оказывается!»
В рядах зашептались. «Что, что, что он сказал? Кто это?»
«А вот и я!»
Собравшись силами погромче, сказал директор и растерянно оглянулся. «Надо было что-то делать!» Клоун П. в первом выходе обычно начинал громко плакать, выпуская струйки воды из закрепленных у глаз трубочек. В кармане у него была резиновая груша, он нажимал на нее, одновременно изображая громкие рыдания. Дальше П. произносил текст, который господин директор знал наизусть. «Но без фонтанчиков слез происходящее было бы непонятно». Директор беспомощно потоптался на арене и, наконец, решился.
«Уважаемая публика! Вот
Представьте, у меня из глаз брызжут слезы, и я плачу. Я говорю: «А-а-а-а-у!»
В публике никто не смеялся. Некоторые начали озадаченно перешептываться. Но директор больше всего боялся, что мужество его покинет, и потому продолжал, не останавливаясь.
«И я плачу! Хотите узнать, почему я плачу? Потому что у меня пропала моя любимая собачка! Вы ее не видели? Нет! Я вам опишу ее! У нее сломана лапа, бок ободран, одного глазу нету, зубы выбиты! Откликается на кличку «Счастливчик»!»
На этом месте, когда выступал П, в зале раздавался смех. Но публика все молчала, лишь легкий шепоток проносился по рядам, а через полминуты с верхнего ряда донесся отчаянный детский плач. Директор уже понял, что шутка не удалась. Лоб его моментально покрылся испариной. «Что же мне сейчас делать?» — мелькнула у директора мысль. Но ответа на нее не было. Между тем шум в рядах усилился, и директор увидел, что на арену спускается начальник полиции, держа в руках большой блокнот.
«Господин директор, раз уж вы не зашли к нам в участок, то давайте снимем ваши показания здесь и сейчас».
«Рассказывайте, когда, при каких обстоятельствах пропала ваша собака? Сделаны ли ей прививки? И можете ли вы предъявить мне справку об уплате городского налога на содержание домашних животных?»
«Я полагаю, что добропорядочные граждане с сочувствием отнесутся к вашей беде, и мы примем все меры по скорейшему отысканию животного, если, конечно, с налогами у вас все в порядке».
Директор растерялся. Как выходить из этого недоразумения, он не знал.
«Видите ли, господин начальник полиции, никакую собаку на самом деле я не терял. Это была, как бы, ну, понимаете, как бы шутка. И вот, ну, чтобы смеялись, понимаете, глаз выбит, а зовут счастливчик, это смешно», —
закончил директор упавшим голосом. В продолжении его речи начальник полиции слегка побагровел.
«Шутка, значит? То есть вы осознанно ввели представителя закона в заблуждение? Так-так...»
Начальник полиции захлопнул блокнот и направился к выходу. На пороге он обернулся и строго сказал:
«Мы еще вернемся к этому разговору. Я проверю у вас уплату налогов на всех животных, счастливчики они или неудачники. А также выясню, не истязает ли тут у вас подопечных. Ишь ты, глаз выбит, нога сломана, а им смешно, видите ли».
Директор понял, что представление стремительно проваливается, и исправить положение можно только благодаря выдумке Аделаиды.
«Уважаемая публика, вы не поняли? Это была шутка! Это шутка, потому что я сегодня вот кто!»
И директор повернулся к публике спиной. Несколько секунд присутствующие пытались разобрать Аделаидин почерк. Сами понимаете, если писать копытом, то результат довольно-таки далек от высот каллиграфии. Тот же детский голос с верхнего ряда спросил.
«Мам, а что там написано?»
«А я тебе давно говорю, пора уже учиться читать».
Раздался в ответ назидательный женский голос.
«Там написано «клоун».
«Этот дяденька клоун?»
«Да, да, да, деточка!»
— обрадовался директор.
«Я клоун, я затейник!»
И чтобы закрепить успех, директор подошел к краю арены и сказал застенчиво.
«Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты какой-то не настоящий клоун!»
— звонко откликнулся ребенок с верхнего ряда.
«Но я же все делаю почти как настоящий!»
— подумал директор. Однако не успел он ничего произнести, как за его спиной раздалась музыка. Занавес распахнулся, и на арену выбежала мадам Казимира с Китсенкой. Собачка сделала пируэт. Казимира, которая торопилась выручить директора и спасти положение, воскликнула «Оп!» И зал, позабыв о фиаско ненастоящего клоуна, взорвался аплодисментами. Директор, пока внимание переключилось на собачку, поспешил скрыться за занавесом. Там его ждала вся труппа. «Ничего, не так уж и плохо получилось!» — наперебой начали утешать его все. Но директор только горестно махнул рукой и, не говоря ни слова, быстро пошел по коридору.
«А если бы я не написал у него на спине клоун, было бы еще хуже»,
— заметила Аделаида. Глава 4. Про то, как жилось Марику.
«Безобразие! Форменное безобразие!»
— отчеканила госпожа Гертруда, поблескивая аккуратными очками.
«Я буду жаловаться в отдел народного образования и детского презрения нашего муниципалитета. Да, и в отдел культуры. Надо понимать, на что именно тратятся городские деньги».
«Прошу извинить меня, сударыня, но я, право, не совсем понимаю, при чем тут общественные фонды, так сказать. Я готов вернуть вам деньги, за билеты, разумеется, но жаловаться в муниципалитет?»
Господин директор стоял перед щуплой сердитой дамой и нервно комкал в руках носовой платок со следами ярко-красного грима.
«Непременно в муниципалитет! Мне доверено воспитание этих детей, и муниципалитет платит за то, чтобы они получали все самое-пресамое наилучшее в сфере духовного развития. Всем известно, что театр — это опера и балет, концерт — это скрипка, рояль и виолончель, цирк — это лошади, собачки и клоуны. Клоуны! Слышите? А не это жалкое и непрофессиональное фиглярство, которое вы пытались сучить зрителям. Идемте, дети!»
И госпожа Гертруда, круто повернувшись на каблуках, направилась к выходу. А за ней парами шли шестеро детей, две девочки и четыре мальчика. Марик шагал в третьей паре, держа за руку конопатую Линду. Линда сосала ярко-зеленый леденец на палочке, вытаскивая его на ходу изо рта и озабоченно осматривая, много ли еще осталось до конца. Она, кажется, уже успела позабыть и о цирке, и о клоунах. Но Марик шел потрясенный. Пару раз он пытался оглянуться на цирковой шатер, сбивался с шага, и тогда конопатая Линда дергала его за руку и шипела невнятно. Ей мешал леденец во рту.
— Иди быстрей, пока я чуда не увидела.
За те 9 с лишним, почти уже 10 лет, что Марик жил на свете, а может быть и 10 с половиной, это доподлинно никому не известно, он впервые побывал в таком волшебном месте. Мальчик даже не предполагал, что такие места существуют. Ведь все прочие места, куда водила своих воспитанников Гертруда, были самые неволшебные. Например, клепальная фабрика, куда они ходили на экскурсию на прошлой неделе. Там были серые стены, стояли большие железные штуковины, с одной стороны в них заползала железная полоска, а с другой сыпались в подставленный ящик маленькие круглые заклепки. Они были все одинаковые, тысячи, миллионы совершенно одинаковых заклепок. И госпожа Гертруда спросила воспитанников, перекрикивая грохот больших железных штуковин.
— Разве это не прекрасно, дети? Это мистерия производства, торжество индустриализации, стандарта и порядка. Разве она не великолепна?
Хорошо еще шум был такой, что ответа от детей не потребовалось. А когда они вернулись домой, то Гертруда дала Марику задание — решить 10 задач, самолично сочиненных ею под впечатлением от посещения клепальной фабрики. Первая задача, самая легкая, была про тонну железа, и Марик должен был вычислить, сколько миллионов заклепок из нее получится, если каждая заклепка весит 2 грамма, а на отходы идет примерно 20,3% исходного сырья. Пока Марик добрался до 10-й задачи, в которой вычислялся радиус заклепки, он успел возненавидеть даже само воспоминание о посещении фабрики. Еще дети ходили в бухгалтерию лесопилки, а потом на строительство новой теплотрассы, где Марик завяз в жидкой глине и чуть не свалился в траншею прямо под ковш экскаватора. А самым неволшебным местом, конечно, был их дом. Дом, в котором жила сама госпожа Гертруда, старая служанка Ниса и 6 детей. Нельзя сказать, что в их доме было холодно или неуютно. Нет. Дом презрения детей, оставшихся без попечения родителей, был образцовым воспитательным учреждением. Все в нем рационально и правильно. Госпожа Гертруда гордо носила звание начальницы дома сирот, а содержался он на муниципальные средства. Когда-то давно сирот помещали в большие приюты, которые были похожи на настоящие фабрики. Сирот там воспитывали, обучали, давали всем одинаковую простую и надежную профессию. Девочки становились швеями, мальчики — сапожниками. Марик видел на картинке в педагогической энциклопедии старый приют для брошенных детей. Госпожа Гертруда очень любила энциклопедии и словари и поощряла их чтение. Длинная спальня, где кровати стояли рядами, уходя куда-то далеко в темноту, и такая же длинная столовая с длинными голыми столами и лавками, и дети были все одеты одинаково, и лица у них тоже были какие-то одинаковые, немного похожие на круглые заклепки. Теперь все переменилось. Например, госпожа Гертруда училась в специальном педагогическом училище, а потом выиграла специальный конкурс. На стене в ее кабинете висели красивые дипломы в рамках, где рассказывалось про это. За то, что она выиграла этот конкурс, Гертруду назначили заведующей приютом нового образца под названием «Яблоня». Еще в городе были приюты «Вишня», «Слива», «Крыжовник» и «Черная смородина». Настоящий сад, который принесет прекрасные плоды, не уставала повторять Гертруда. Детей в приюте было мало, как в обычной семье, и весь уклад жизни был почти семейный. Правда, Марик не знал, что такое семейный уклад, поэтому приходилось верить госпоже Гертруде на слово. В их доме-приюте были небольшие светлые комнаты, у каждого своя. Например, в комнате Марика висели красивые занавески в бело-синюю клеточку, а на стене — картинка с тремя зайцами в шляпах. Левый заяц держал большую корзину, накрытую салфеткой. Марик сам не понимал, нравится ему эта картина или нет. Когда он смотрел на корзину, он всегда думал о том, что несколько лет назад кто-то, может быть, даже его мама, положил Марика в такую большую корзину, накрыл синим байковым одеялом и оставил на крыльце муниципалитета. Гертруда часто рассказывала ему про это и показывала синяя одеялка. Она говорила, что это случилось в июне, ночи были теплые, и малыш в корзинке совсем не замерз, спокойно дождавшись времени, когда его нашли. Марик читал в книжках, что дети-сироты часто мечтают о том, что их настоящими родителями окажутся какие-нибудь король и королева. Но одеялко было такое старенькое, что у Марика даже в самом раннем детстве не возникало ни малейших иллюзий. Кормили их в доме тоже довольно вкусно, простой и сытной пищей, а Гертруда относилась к ним весьма хорошо. По крайней мере, она никого не обижала понапрасну, много занималась с ними чтением и математикой, покупала книги, водила на полезные развивающие экскурсии и все время упоминала, что муниципалитет не жалеет на них денег. Конечно, мало кому понравится, если тебе все время напоминают про муниципалитет. Само это слово было колючим и холодным. Но Марик привык.
«Вы должны любить наш дом, Линда. Вынь палец изо рта. Не вертись, Марк. Это самое дорогое место на земле для вас, дети»,
— часто повторяла Гертруда. Марик хотел бы любить что-то или кого-то, но любить Гертруду всерьез было невозможно. Гертруда постоянно напоминала, что она замечательный работник и старается выполнить свой долг на высоком профессиональном уровне. Любить муниципалитет тоже было глупо. Муниципалитет — это такое большое здание на центральной площади, за каждым окном которого сидит чиновник в скучном сером пиджаке и сером галстуке. Кого тут прикажете любить? Можно было любить конопатую Линду, но она очень уж плаксивая, и с ней толком не поговоришь, вечно у нее за щекой очередная конфета. Поэтому Марик не любил никого. Кроме неволшебного дома, была еще неволшебная школа. Там Марик сидел за третьей партой у окна, и его очень хвалила учительница, она так и говорила.
Вот, дети, смотрите, Марк — сирота. Он воспитывается на деньги, выделенные муниципалитетом, живет в приюте, но как старательно и хорошо он учится, особенно по математике. Берите с него пример.
Все поворачивались, смотрели на него, и Марику становилось очень холодно от взглядов одноклассников, которые пытались взять с него пример. Марик краснел и утыкался носом в тетрадку с очередной задачей. Да, пожалуй, Марик любил только математику. Считать он научился очень рано. Сперва ему казалось, что цифры — это маленькие чернолапые зверушки. У каждой из зверушек был свой характер. Единица, например, была очень шустрая, гораздо шустрее семерки, и любила кусаться. А вот восьмерка, пушистая и мягкая, предпочитала поспать, свернувшись на солнышке и спрятав нос в лапы. Потом Марик вырос и начал даже слегка стесняться, что цифры для него как живые, но все равно, когда он решал задачи и записывал правильный ответ, то видел, как его маленькие цифрята сидят аккуратным рядком и посматривают на него с белой страницей радостными и ласковыми глазами. Гертруда в честь окончания второго класса купила для Марика сборник занимательных задач, и мальчик часами просиживал над ними. Он дошел уже до 118-й страницы, а всего страниц в книге было 560. Когда госпожа Гертруда сказала, что поведет их в цирк, Марик очень обрадовался. Конечно, он знал, что такое цирк, он много читал о нем и представлял, как это, наверное, здорово. И акробаты, и наездники, и дрессировщики, и фокусники, и жонглеры, и клоуны.
А там будут представлять тигры или львы?
— допытывалась у Гертруды Линда.
— Ты вполне можешь взять программку и прочитать список номеров. Привыкай быть самостоятельной, дитя мое.
— сухо ответила Гертруда, пересчитывая билеты. Львов в программе не оказалось. Зато были лошадь и собачка. Линда не сильно огорчилась, потому что, как она по секрету поведала Марику, побаивалась, что тигра или льва в цирке плохо кормят, и он выскочит из клетки, и как раз Линдой-то и пообедает.
— Ты слишком тощая. Станет тебя жрать тигр. Жди.
— фыркнул Марик.
— Я не тощая. Я стройная и изящная. Ты сам тощий. Майка-майк. Майка-майк.
— Линда, Марк, замолчали. «Взялись за руки, мы выходим!»
— прикрикнула на них Гертруда, и маленькая процессия вышла из дома. Все цирковое представление Марик просидел завороженный, не отрывая глаз от арены. Он ждал, когда выйдет клоун. Дело в том, что в библиотеке Гертруды, среди многочисленных словарей и энциклопедий, однажды Марик отыскал толстенький красный томик с нарисованным на обложке человечком. Человечек был одет в нелепый балахон, а на лице его, разрисованном яркими красками, застыла забавная гримаса. Над головой человечек подкидывал разноцветные шарики. Это была книга о клоунах, о том, какими они были в древние времена и какими стали сейчас. Марик был уверен, что клоун — главный человек в цирке, потому что, как было написано в книге, клоун умеет все — и ездить на лошади, и играть на скрипке, и дрессировать собачек, и кувыркаться. Словом, клоун умеет делать тысячу удивительных вещей. Но он притворяется, что он ничего не умеет, чтоб всем, кто смотрит представление, было смешно. Марик ждал клоуна и не дождался. Из разговора госпожи Гертруды с директором он понял только, что на данный момент настоящего клоуна в цирке нет. А скоро цирк уедет, может быть, на целый год. И в следующий раз они пойдут на цирковое представление очень и очень нескоро. Наверное, следующей весной или даже осенью. Если, конечно, госпожа Гертруда посчитает эту экскурсию полезно. После ужина, а к пирожкам с капустой, которую Ниса приготовила на ужин, Марик от огорчения почти не прикоснулся, он пошел в свою комнату, взял лист бумаги и цветные карандаши. Госпожа Гертруда, зайдя пожелать спокойной ночи, увидела, что Марик нарисовал портрет клоуна с торчащими во все стороны рыжими волосами, смешным носом и веселыми глазами, и повесил его на стену прямо перед кроватью. Клоун на портрете был в пестрых широких штанах на лямках и белой рубахе. Гертруда выключила свет, постояла полминуты посередине комнаты в нерешительности, а потом присела на край Мариковой кровати.
«Марк, ты огорчился, что в цирке не было клоуна?»
«Да, немного, госпожа Гертруда»,
— ответил Марик, пряча от нее глаза.
«Знаешь, что я думаю, Марк? Я думаю, что ты уже большой мальчик, и что тебе надо поменьше переживать из-за ерунды, а побольше думать о своем будущем. Побольше заниматься математикой. Может быть, если ты победишь на общегородской олимпиаде по математике, тебя пошлют в столицу, в специальную школу для одаренных детей. Там учится даже сама принцесса. Ты понимаешь, что это значит? Какие блестящие перспективы откроются для тебя? Ведь ты сирота, а возможности нашего муниципалитета не безграничны. Вот сегодня ты не занимался, а рисовал какую-то бесполезную картинку. Надо учиться, Марк, надо быть прилежным. Ты согласен со мной?
Да, госпожа Гертруда, я буду заниматься.
По-прежнему, глядя в сторону, ответил Марик.
— Ну, хорошо.
Гертруда наклонилась и приложилась сухими губами к его лбу. Когда Гертруда вышла из комнаты, Марик вскочил и, стараясь не шуметь, снова достал карандаши. У ног клоуна он нарисовал большую черную лохматую собаку. Вот теперь получился совсем настоящий клоун. Марик снова улегся в постель и, пока не уснул, все смотрел и смотрел на своего настоящего клоуна. Июньская светлая ночь стояла за окнами, темнела медленно. А когда в комнате стало совсем темно, так что портрет клоуна с собакой было уже не различить на стене, Марик наконец уснул. Глава пятая. Про то, как ослик Филипп провел день на городской площади. Никто не любит делать однообразную работу. Есть даже такое выражение «ходить по кругу». Это значит бессмысленно повторять свои старые ошибки. Но куда деваться, если это обязательная часть твоей жизни — ходить по кругу?
«Доброе утро, Филипп»,
— сказала мадемуазель Казимира и протянула ослику Филиппу морковку.
«Как поживает твоя нога?»
Дело в том, что вчера вечером ослик Филипп снова украдкой начал тренироваться брать барьеры. Ведь все скаковые лошади умеют прыгать через барьер. Ослик верил в терпение и трудолюбие. Если научиться делать все, что умеют скаковые лошади, то станешь именно скаковой лошадью, а как же иначе? В мечтах ослик видел афиши цирка, где будет написано «Выступление скакуна ослика Филиппа», грезил ведомостью, по которой выдают жалование с надписью «Филипп, скаковой конь», и, может быть, он даже примет участие в ежегодных королевских скачках и займет там, нет, не первое, но и не последнее место. Трибуны будут скандировать «Филипп, Филипп», но на финише он благородно уступит лавры первенства снежной белой кобылки-льдинки из королевских конюшек. Ослик однажды увидел ее фото в газете, и с тех пор сердце его при воспоминании о льдинкиных карих глазах сладко замирало. Потом они с льдинкой будут стоять рядом и принимать поздравления, и... А пока надо учиться. Тренировался ослик почти тайно, так, чтобы не привлекать внимания. Нет, над ним не смеялись, не запрещали учиться чему-то новому, просто Филипп был застенчив и боялся, что за его спиной все будут снисходительно улыбаться. Однако вскоре после начала тренировок ослик поцарапал живот об изгородь, когда пробовал через нее перепрыгнуть. Об этом узнал господин директор и сказал, чтобы впредь Филипп постарался обходиться без травм. Филипп очень старался, чтобы без травм, но вчера неудачно прыгнул и повредил колено. Мадемуазель Казимира привязала на ночь к ноге компресс, однако к утру ослик все еще продолжал хромать.
— Ну, как твое колено?
— Спасибо, мадемуазель Казимира. Почти как новая.
— Ну-ка, пройдись,
— попросила Казимира. Филипп доживал остатки морковки и, осторожно, стараясь не наступать на больную ногу, сделал несколько шагов. Мадемуазель Казимира горестно вздохнула.
— Жаль. Хромота стала поменьше, но все же заметно. Тебе обязательно надо отдыхать.
Ослик рад бы отдыхать, но что-то не давало ему насладиться этой радостью сполна. Скосив глаза, он попытался прочитать мелкие циферки, которые были написаны на листе бумаги в руках у Казимиры. Это была важная бумажка. На ней Казимира подсчитывала состояние цирковой кассы. Сейчас Казимира как раз направлялась к господину директору, чтобы обсудить с ним создавшееся положение. А положение было не очень. Даже не разглядывая в подробностях грозную строчку с крупной надписью «Итого», ослик знал, что мадемуазель Казимира несет господину директору безрадостные вести. Это было видно по ее лицу, на котором из последних сил держалось преувеличенно бодрое и веселое выражение, по шляпке, на которую Казимира приколола сегодня особенно яркие цветы, чтоб хоть этим утешить господина директора, наконец, по морковке, которой она угостила Филиппа, очень тщательно вымытой, очень вкусной, очень красивой, но очень маленькой и, честно говоря, откровенно вялой морковке. Наверное, последняя. Встревоженно подумал ослик. Цирк без клоуна — это, как вы уже знаете, не цирк. Это хорошо понимали зрители. За последние 4 дня, которые прошли с момента бегства П, сборы уменьшились втрое. А сборы — это морковка для Филиппа и сено для Аделаиды, куриные котлетки и финики для Киценьки, сигары для господина директора и лимонные леденцы для мадемуазель Казимиры и многое другое, нужное всем. Цирк пытался давать представление, но без клоуна между номерами все разваливалось. А артисты, хоть и старались, чтобы все шло как прежде, почему-то потеряли личный кураж. По-прежнему летали булавы в руках жонглера, исчезали кролики в шляпе фокусника, прыгала на спине лошади Риорита, но горестное предчувствие неудачи стояло у всех в глазах. И это можно было скрыть друг от друга, даже от себя самого, приободрившись перед зеркалом в гримерной. Нельзя было только скрыть от зрителя. Скамьи в цирке стояли полупустые. И полупустой была цирковая касса. Мадемуазель Казимира погладила ослика по лбу, вздохнула и направилась к господину директору, сжав в руках не оставляющий надежды листочек с финансовым отчетом. А ослик тихонько побрел к тому месту, где стояла маленькая, расписанная яркими красками, тележка. Оглобли у тележки были полосатые, как длинные леденцы, красно-бело-желтые нарядные оглобли. А по бортам тележки тянулись аккуратные низенькие скамеечки, как раз, чтобы на них было удобно сидеть даже 3-летнему малышу. Через полчаса тележка с осликом остановилась на центральной площади городка. Тут же набежала маленькая толпа, и ослик понял, что он не останется без работы. В баночке из-под зеленого горошка, прибитой к краю тележки, позвякивало все больше монеток. А Филипп уже и не помнил, сколько кругов он сделал сегодня по площади прихрамывая. Дети залезали в тележку, раскачивая ее на мягких рессорах, повизгивая и толкаясь, рассаживались по бортам. Ослик кивал и начинал тихонько тянуть ее вперед, туда, где на краю площади рос большой каштан. Тележка набирала скорость, и в какой-то момент Филиппу казалось, что она уже слегка подталкивает его сзади, и колено не так болит. Потом дети гладили ослика по носу, а одна девочка, смешная такая девочка с атласным бантом в кудрявых волосах, поцеловала Филиппа. Бант попал ослику прямо в левый глаз, но Филипп постарался не морщиться, а наоборот даже улыбнулся. Чтобы девочка с бантом не расстроилась, ведь она же совершенно точно хотела сделать ослику приятно. Часа через 2 все дети стали казаться Филиппу на одно лицо. И кудрявые, и стриженные, и в платьицах с оборочками, и в шортах. Он просто шел по кругу, останавливался под каштаном, ждал, когда наполнится тележка, снова шел по кругу, ни на что не обращая внимания. И все-таки краешком глаза Филипп заметил, что на скамье под каштаном все это время сидит мальчик. Мальчик как мальчик, все они одинаковы. Футболка на мальчике оранжевая, на футболке нарисована жирафа. Жирафы ослика не интересовали, а вот мальчик в оранжевой футболке осликом заинтересовался. В шуме и гаме площади Филипп услышал, как кто-то очень вежливо спрашивает его:
«Скажите, пожалуйста, вы из цирка?»
«А?» Ослик поднял глаза и увидел, что к нему обратился этот самый мальчик, который весь день просидел на скамейке.
«Я спрашиваю, вы ведь работаете в цирке, да?»
«Да, мальчик, обычно я работаю в цирке. Просто сегодня решил немного развлечься»,
— сухо ответил Филипп. Больше всего на свете он не хотел, чтобы кто-то заподозрил, что в его любимом цирке дела идут не ахти.
«Спасибо»,
— вежливо ответил мальчик, и ослик тут же забыл про него. Так прошел день. А когда начало темнеть, когда на площади зажглись желтые фонари размером с луну, ослик понял, что пора идти домой. Вот только он помедлит чуточку здесь, в боковой аллее, выпьет воды из фонтанчика и подремлет минут 5-10 перед тем, как возвращаться. Ослик осторожно подогнул больную ногу и прикрыл глаза. В этот момент кто-то шел к нему и обнял его за шею.
«Эх, Филипп, Филипп, ну зачем же ты, дружок? Право, мы бы придумали что-то другое».
Услышал ослик знакомый голос. Он открыл глаза и глянул в лицо господину директору.
«Там в баночке много монеток. Наверное, хватит на какое-то время. Если вас не затруднит, купите мне в лавке зеленщика, пока она не закрылась, пару морковок. А то очень есть хочется. Эти глупые малыши совали мне сегодня леденцы, шоколадки. А я не люблю сладкое, понимаете? Хотелось овощей».
Они с господином директором возвращались назад в цирк. Директор кормил ослика купленной морковкой и рассказывал, как после обеда спохватились, что Филиппа нигде нет. Сперва думали, что он снова тренируется брать барьеры, а потом Киценька заметила, что расписная осликова тележка тоже пропала. И тогда все поняли, что ослик пошел работать осликом с тележкой на площадь. И тут мадемуазель Казимира, всплеснув руками, сказала, что у Филиппа болит нога, а господин директор сказал, что он пойдет забирать ослика с площади сам.
«Мы непременно придумаем, где взять клоуна. Непременно придумаем, Филипп».
Филипп шел молча, устало переставляя ноги. Он слушал господина директора, слушал, как шелестят большими листьями каштаны над их головами, слушал, как поскрипывает колесо тележки, правое заднее надо бы смазать, слушал, как позвякивают не то бубенчики на оглобле, не то монетки в баночке из-под горошка. И от усталости не замечал, что его пустая тележка почему-то чуть тяжелее, чем была утром. Глава 6. Про то, как цирк Карусели поехал в столицу. птиценька чуть не потеряла свою косточку, а в труппе цирка оказалось на одного человека больше. Каждый день на пустырь, где раскинул свои палатки цирк Карусели, пробирались любопытные мальчишки. Очень хорошие мальчики появлялись после обеда, потому что с утра они ходили в школу, а мальчики не очень хорошие и просто обыкновенные нередко прибегали пораньше, потому что школу им случалось и прогуливать. Но сегодня всех мальчиков ожидал грустный сюрприз. Огромная поляна была пуста. На ней лишь валялись там и тут обрывки каких-то цветных лоскутов, веревки, да темнел огромный круг, оставленный главным шатром. Рано утром цирк Карусели тронулся в путь. Еще до восхода солнца, пока было прохладно, упаковали весь реквизит, палатки, часть погрузили в цирковые фургоны, а часть — на большие грузовики королевской транспортной компании. Грузовики подъехали часам к 8, и воздух сразу наполнился непривычными для цирка запахами — бензином и деловитостью. Директор долго о чем-то спорил с бригадиром колонны, рассматривал путевые листы, перепроверял циферки в графе и того, потому что денег, заработанных Филиппом, было совсем мало, а еще неизвестно, что ждет их в пути и насколько удачными будут выступления в столице. Да, именно в столицу решил направиться цирк Карусели. Там, в столице, думали, все дела пойдут лучше, ведь, что ни говори, в большом городе живет 500 000 мальчиков и 500 000 девочек, и почти у всех есть папы и мамы, и этот миллион детей требует каждый день 1 000 000 развлечений. Так что если ко всем зоопаркам, кукольным театрам, магазинам игрушек и кондитерским прибавить еще и маленький цирк, ценители непременно найдутся. Уехали бензиновые грузовики, увезли самое тяжелое и громоздкое, а цирковые фургоны растянулись пестрой вереницей по королевскому шоссе и медленно ползли в сторону столицы. В головном фургоне ехал господин директор. Он сосредоточенно смотрел вперед, и на лице его была решимость. Рядом с ним сидела мадемуазель Казимира. Она вздыхала и искоса поглядывала на неподвижный профиль господина директора. Мадемуазель Казимире хотела сказать ему что-то приятное и одобряющее. Она кашлянула и осторожно промолвила:
«Конечно, в столице у нас все получится. А еще мы можем сходить на биржу труда и попробовать нанять себе клоуна. Я слышала, на бирже труда стоит огромная очередь тех, кто хочет немножко поработать. Так что клоун найдется почти наверняка».
«Я как в столицу приедем, в библиотеку пойду»,
— отозвался вдруг господин директор.
«Да».
Директор в подтверждение своих слов энергично кивнул, придержав дорожный цилиндр.
«В библиотеку пойду, это самое правильное».
Мадемуазель Казимира слегка опешила, но быстро справилась с собой. Наверное, господин директор от всех пережитых неприятностей стал заговариваться, но главное — не обидеть его сейчас, мягко отвлечь от переживаний.
«Да-да, в библиотеку, да».
— поспешно согласилась мадемуазель Казимира.
— «Хорошая мысль. Посидеть в тишине читального зала и почитать там стихи о птичках, о рыбках, о цветах, ни о чем не думая, ни о чем не волнуясь».
— «Мадемуазель Казимира»,
— господин директор строго глянул на нее.
— «Ну, что вы такое говорите?
дорогая моя, разве нам сейчас есть время заниматься рыбками и птичками? Я собираюсь взять в библиотеке учебник клоунского мастерства для третьего курса Королевской академии всяких развлечений. Мы с вами академии не кончали, но ведь есть учебники. Я прочту и научусь. Может быть, у меня еще получится быть сносным клоуном.
Мадемуазель Казимира растерянно посмотрела на него и поспешно закивала.
Конечно, конечно.
А про себя горестно вздохнула. Она никак не могла забыть того ужасного дня, когда господин директор стоял на арене с приколотой на спине картонкой. Однако директор не заметил ее сомнений. Он был увлечен своим планом и полон решимости справиться с неприятностями. Поэтому он глянул на светлую рощицу, с которой они поравнялись, прислушался к скучному ощущению в своем желудке и бодро спросил:
«Как вы думаете, не пора ли сделать привал?»
Головной фургон притормозил, и господин директор замахал красным флажком. Часа, отведенного на привал, хватило, чтобы напоить лошадей, накрыть на большой скатерти прямо на поляне походный обед, все съесть и много размять ноги, прогулявшись по рощице. Все были в настроении светлом и благодушном. Одна лишь Киценька тревожно поглядывала по сторонам, стучала по свежей травке хвостиком и явно нервничала. Дело в том, что Киценька волновалась за судьбу любимой косточки. Она припрятала косточку в третьем фургоне, но сейчас ей казалось, что компания фокусника Иогансона — это совсем не подходящее общество для ее сокровища.
Фокусник? Человек ненадежный. Конечно. Нередко в его руках полезные вещи — ленты, цветы, шары и даже кролики — появляются ниоткуда. Но так же часто они и пропадают неожиданно и неизвестно куда.
Киценька не доверяла ни сундукам Иогансона, ни его шляпе, ни всему его фургону. Поэтому собачка осторожно скользнула в фургон, отыскала косточку, выволокла ее из-под полога, пригибая кудрявую голову, и, торопливо перебирая лапками, понесла. Где, где спрятать самое дорогое, что есть у Киценьки? Пестрая тележка Филиппа стояла неподалеку. В ней никто не едет. Там лежат только два тюка со старыми костюмами. Директор не хотел, чтобы ослик слишком уставал, берег его больную ногу. Киценька запрыгнула внутрь, примерилась сунуть косточку между тюками, как вдруг... Со стороны казалось, что какая-то сила подбросила перепуганную Киценьку в воздух. Она подпрыгнула, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, и взвизгнула так, что на этот звук обернулись все, кто был в роще. Да и как не испугаться, если старая попона, которая лежала в углу тележки, зашевелилась. Там кто-то был. Первым к тележке подоспел господин директор, за ним жонглер Хоп и мадемуазель Казимира, и все остальные тоже. Киценька дрожала всем телом и обессиленно скулила, глядя круглыми от ужаса глазами на ожившую попону. Директор быстро оценил ситуацию, шагнул вперед и решительным движением дернул попону на себя. Вместо того страшного, ужасного, что она представляла себе Киценька, в углу тележки лежал, подтянув коленки к животу, маленький мальчик в оранжевой футболке с нарисованным жирафом и вытертых джинсах. Когда мальчик понял, что его обнаружили, он поднялся на ноги и посмотрел на собравшихся хмуро и с некоторым вызовом. В наступившей паузе Киценька, которая тут же потеряла интерес к событию, подумаешь, мальчик, отыскала в пыли под тележкой свою косточку и с сокрушенным сердцем потащила ее назад в третий фургон.
— Здравствуй, мальчик!
— первым пришел в себя господин директор. Что еще добавить, господин директор не знал, поэтому сказал первое, что пришло в голову.
— Ты, наверное, кушать хочешь, да?
Вообще-то Марик, а это был именно он, ужасно проголодался. Поэтому он только кивнул. Мадемуазель Казимира и Риорита поняли, что господин директор прав. Сперва ребенка надо накормить, а потом уже выяснять, откуда он тут взялся. И они тут же повели его обедать и начали хлопотливо доставать убранные было уже бутерброды, чуть давленные помидоры, вареные яйца и чай в термосе. Марик жевал и молчал. Запивал бутерброды чаем и молчал. Солил крутое яйцо и молчал. Потому что он думал, если рассказать, откуда он взялся, его, пожалуй, отправят во свояси. А он не собирался возвращаться назад, теперь, когда цирк был так близко. Когда он, Марик, был в цирке. Вчера утром Марик проснулся раньше всех. Первым делом он посмотрел на своего клоуна, а потом встал и начал быстро одеваться. За ночь решение, которое вчера смутно брезжило в его голове, созрело окончательно. Марик не будет больше жить в этом неволшебном месте. Он уйдет в цирк. Он еще не знает, что придумает, чтобы его взяли туда, но ведь он может быть очень полезным. К примеру, он может подметать манеж, поить лошадей, выколачивать попоны, заваривать всем чай и кофе. Еще он умеет пришивать пуговицы, чистить ботинки и делать бутерброды с соленым огурцом и вареной колбасой. Их учили этому в приюте на уроках подготовки к самостоятельной жизни. Потому что хотя вчера в цирке и не было клоуна, но однажды он обязательно там появится. А вот когда сам цирк появится в городке, совершенно неизвестно. И Марик не может ждать так долго. Он уйдет сейчас. В школьный рюкзак Марик положил про клоунов и свой рисунок между страниц, чтоб не помять. Подумав, он сунул в рюкзачок еще сборник занимательных задач по математике. Пригодится, если нужно будет скоротать время. Ему очень хотелось забрать еще две вещи — одеялко и картинку с зайцами. Но одеялко хранилось где-то в подвале, в сейфе у Гертруды, там, где лежали всякие прочие документы и вещи, связанные с доприютскими годами детей. А картинка... Марик даже снял было ее с гвоздя, но увидел, что на стене остался некрасивый прямоугольник. «Пусть висит», — решил Марик. «Вместо меня тут поселится какой-нибудь другой мальчик, и ему будет очень неприятно видеть пятно на обоях. Пусть смотрит на зайцев. Пусть они тоже понравятся ему». Еще Марик подумал, что госпожа Гертруда, не обнаружив его утром за завтраком, начнет волноваться и искать пропавшего воспитанника. Поэтому надо написать записку, такую, чтобы никто не спохватился раньше времени.
«Я решил немного прогуляться перед первым уроком, а потом сразу пойти в школу»,
— написал Марик на листе, вырванном из тетради по математике. Подумав, Марик приписал:
«Я хочу подумать на свежем воздухе над решением задач номер 328 и 329.
Надо было решить вопрос с одеждой. Дело в том, что на всех мариковых вещах стоял небольшой серый штампик «Приют Яблоня». На кроссовках, рюкзаке и джинсах Марик зачеркал штампик шариковой ручкой, так что он стал почти неразличим. Что касается футболки, то там штампик стоял на подоле, и Марик, недолго думая, просто отрезал край футболки ножницами. Она стала от этого короче, но это было неважно. Потом Марик со всеми предосторожностями пробрался на кухню. Там было еще тихо. Начищенные кастрюли выстроились в ряд у стены, белые одинаковые фаянсовые тарелки горкой стояли на столе. Марик, ежась от холода, которым тянуло из приоткрытой форточки, вытащил из-под полотенца, прикрывающего хлебный поднос, два куска слегка зачерствевшего вчерашнего хлеба, посолил и завернул их в льняную салфетку. «Можно идти?» Вдоль стены приюта Марик прокрался, пригибаясь, а от угла припустил во весь дух. Он не знал, каким именно образом попадет в цирк. Вдруг его не пропустят дальше первого фургона, и как он уговорит артистов, чтобы они взяли его с собой. Но, к счастью, Марика на пустырь, где был раскинут цирковой шатер, лежал через центральный сквер. И там мальчик увидел ослика с цирковой тележкой. Решение было принято. Марик спрячется в тележке и будет там жить, а потом цирк уедет и увезет его с собой. Удивительно, но так и вышло. И вот теперь Марик был сыт, и кругом был цирк, а не опостылевший приют. Осталось только найти клоуна. Глава 7. Про то, как Марик услышал первую в жизни колыбельную, а господин директор узнал, что мадемуазель Казимира умеет петь. Есть такие дети, у которых нет родителей. Ну и, разумеется, есть такие взрослые, у которых нет детей. У господина директора никогда не было своих детей. Честно говоря, он был совсем не уверен, что умеет с ними обращаться. Вот потому-то появление в цирке Марика привело его в такое замешательство. Директор понимал, что просто так оставить ничейного маленького мальчика в цирке он не может, да, пожалуй, и не хочет. Надо выяснить, чей это мальчик, кто его ищет и куда его вернуть. После того, как Марик пообедал, господин директор собрался с духом и попытался с ним поговорить. Марик сперва молчал, а потом нехотя ответил, что он сам по себе мальчик, никто его не ищет.
— Можно я побуду у вас? Я все буду делать. Вы не думайте. Я буду очень полезным человеком. Я умею и полы мыть, и подметать, и выколачивать пыль. И я могу кормить животных. И все, что скажете.
Тут Марик хотел еще прибавить про бутерброды с огурцом и колбасой, но спохватился и решил приберечь этот аргумент на будущее. Однако перечень талантов и умений Марика почему-то не впечатлил господина директора. Он по-прежнему смотрел на мальчика с сомнением.
— А где ты жил раньше?
Господин директор окинул Марика внимательным взглядом, и многое подсказало ему, что мальчик явно не был бродяжкой. Уши и шея сияли чистотой, ногти аккуратно подстрижены, а румянец на щеках свидетельствовал о том, что мальчик питался 3 раза в день, причем вполне сносно.
— Жил? — Там.
Марик неопределенно махнул рукой.
— В одном месте. Но родителей у меня нет. И я все равно никому не нужен.
Директор с сомнением покачал головой. Так не бывает, чтобы чистенькие, прилично одетые мальчики были никому не нужны. Однако сейчас ничего не поделать. Не оставишь же мальчика посреди дороги. И назад тоже не повернешь.
— Ну, ладно,
— вздохнул господин директор.
— Пока поедешь с нами. А как доберемся до столицы?
При этих словах Марик прикусил нижнюю губу и умоляюще глянул на господина директора. От расстроенного взгляда мальчика директор смешался и поспешил добавить.
Словом, доберемся до столицы, а там будет видно. Зовут-то тебя как?
Марик. То есть Марк.
Торопливо уточнил Марик.
Ну, залезай в первый фургон, Марик. Поехали.
Вздохнул директор.
Я думаю, что мадемуазель Казимира уже приготовила тебе там местечко. Она любит детей. И не забудь поздороваться с Аделаидой Душкой. Это наша самая умная лошадь. Все остальные лошади просто тянут фургоны и не отличаются особыми талантами. Но Аделаида — артистка. На досуге побеседуй с ней. Это не повредит твоему кругозору.
Итак, 4 дня путешествия — это повод отложить решение судьбы Марика. В столице наверняка есть департамент опеки, пусть они и занимаются ребенком. А чтобы он не грустил, пожалуй, стоит дать ему билет на первое представление цирка в столице. «Да-да», — кивнул сам себе господин директор, — «билет в цирк утешит любого мальчика. Не бывает у детей таких горестей, которые бы не забывались во время циркового представления». Господин директор не знал, что сам Марик возвращаться никуда не собирался. Конечно, нехорошо было так убежать. Госпожа Гертруда волнуется и ищет его, но позже можно будет позвонить ей и сказать, что он жив и здоров. Вряд ли она сильно скучает по нему. В приюте Яблони осталось еще 5 сирот. Гертруде вполне есть чем заняться. Весь следующий день Марик очень старался быть полезным. Он перезнакомился со всеми и весь день был чем-то занят, хотя в дороге дел было и немного. Помогал Риорите мыть посуду после завтрака и обеда. Под руководством мадемуазель Казимиры вычесал специальной щеткой волнистую белую шерсть Киценьки, посмотрел, как Хоп обматывает ярко-красным шнуром старые кольца и попытался сам обмотать одно. Почистил щеткой волшебную шляпу Иогансона, осторожно придерживая ее пальцами за тулью, чтобы оттуда не посыпались ленты и кролики. А Флик и Фляк во время привала почти совсем уже научили его стоять на голове. Честное слово, он уже почти без поддержки стоял. Целых 2 секунды стоял. Господин директор полагал, что мальчик весь день будет тихо сидеть в уголке первого фургона и глазеть по сторонам. Но Марик там и не появлялся, предпочитая перелезать из фургона в фургон. К вечеру он сел в тележку Филиппа. Марик примостился там на передней скамеечке, держась за края и ойкая, когда тележку подбрасывало на ухабах. И всю дорогу мальчик и обычно малоразговорчивый ослик беседовали о том, о сём, причем было слышно, как они вместе смеются над чем-то. Подумайте только, прошел всего день, а к Марику все незаметно для себя привыкли. Пожалуй, только Киценька относилась к нему настороженно. Она не могла забыть, как он покусился на сохранность ее косточки, и пока мальчик чесал ее шерсть, недовольно морщилась и сдержанно молчала. Но Киценька была справедливая и незлопамятная собачка, и мадемуазель Казимира не сомневалась, что недоразумение с косточкой скоро выветрится из ее головы. Сам Марик, подружившись со всеми, сторонился господина директора. Ему казалось, чем меньше он будет попадаться тому на глаза, тем вероятнее, что господин директор забудет выяснить, откуда сбежал неожиданный попутчик. А там пройдет время, и все привыкнут, что в цирке Карусели живет мальчик Марик 9 лет, и если Гертруда заявит на него права, то его никто не захочет отдавать. полезными и смышленными мальчиками не разбрасываются. Вечер второго дня застал цирк «Карусели» у сосновой рощи. Господин директор перед тем, как лечь спать, обошел всех, чтобы проверить, все ли в порядке, и пожелать спокойной ночи. Первый фургон стоял чуть поодаль от всех остальных. Там ночевала мадемуазель Казимира. Предполагалось, что в первом фургоне ночует еще и Рита, но наездница любила спать на свежем воздухе, укладываясь на Душкину попону. Из фургона доносилось тихое пение.
«Кто это поет?»
— удивился господин директор, а потом понял.
«Да это же Казимира поет!»
Никогда в жизни господин директор не слышал от скромной, застенчивой мадемуазель Казимиры никакого пения. Признаться, он вообще не задумывался, есть ли у нее слух, потому что мадемуазель Казимира отлично делала две вещи. Выступала в цирке с дрессированной собачкой и считала выручку. А пение тут было совершенно ни к чему. И вот она пела тихим голосом. Директор прислушался и понял, что это колыбельная.
Каменный берег, высокий, крутой. Мальчик и ослик идут над рекой. Близится ночь, и солонки небес сыплются звезды на реку и лес.
Господин директор подошел поближе, и теперь слова песни звучали совсем рядом.
Мальчик устал, и пора бы уснуть, только никак не кончается путь. Думает мальчик, закроешь глаза, все интересное скроется за. Затем не сна. Мне не хочется спать, хочется день до конца дочитать. День отпусти, не держи, не жалей, мальчик, глаза закрывай. Закрывай поскорей.
«Никогда не слышал такой колыбельной», —
подумал директор.
«Интересно, откуда Казимира ее взяла? Ведь у нее нет своих детей. Вот странно, что она хранит в памяти вечернюю песенку наготове так, словно поет это каждый вечер».
Казимира продолжал.
Дерево свежей листвой вновь покрывается каждой весной. Верная старому руслу река новые прячет в себе облака. Гончар новые крынки везет на базар.
новые будут под небом цветы. Ослик уснул, спи, мой мальчик.
Мадемуазель Казимира допела песню и сказала тихонько:
«Спи, Марик. Хорошим детям полагается засыпать к концу последнего куплета колыбельной».
«Ну, как тогда услышишь, чем она кончилась, колыбельная?»
«Все колыбельные кончаются, в общем-то, одинаково. Баю-бай. Разве ты не знаешь?»
«Откуда? Если бы я хоть раз в жизни слышал колыбельную, то знал бы. Ой, то есть я хотел сказать, что вот только раз в жизни слышал, только что».
«Неужели тебе никто никогда не пел колыбельных, Марик?»
Марик в ответ промолчал. Казимира заговорила вновь, осторожно подбирая слова.
«Знаешь, Марик, ты всем тут понравился, но ведь тебя совершенно точно ищут. И ты все-таки подумай, нельзя вечно скрывать от нас, кто ты и где жил раньше».
«У меня никого нет, и я хочу остаться в цирке. Разве я не объясняла это? Разве вам непонятно?»
В голосе Марика послышались слезы.
«Понятно. Но получается, что мы тебя украли у тех, кто за тебя отвечает. Могут быть неприятности. И для тебя, и для нас. Лучше будет, если еще до приезда в столицу ты расскажешь господину директору о себе. И мы все подумаем, что нам делать. Хорошо?»
«А ведь я подслушиваю!»
— спохватился господин директор и, слегка покраснев, поспешно направился в другую сторону, подальше от первого фургона.
«Завтра я с ним поговорю. Или послезавтра. Время еще есть. И бог знает, что я буду делать, если этот мальчик начнет, к примеру, плакать».
Директор поморщился. Ему не нравилось то чувство неуверенности, которое последнее время не покидало его. Почему-то ему постоянно приходится делать непривычное, то заменять клоуна, то общаться с плачущими мальчиками. Это, в конце концов, рассердился господин директор, не его работа. Его работа — руководить цирком, а мальчики... Что ж, мальчики при нормальном ходе дела должны сидеть в первом ряду и смеяться, а после представления уходить с глаз долой к мамам и папам, да... к родителям, которые прекрасно о них позаботятся, уходить домой и ни в коем случае не умножать проблемы господина директора, потому что господин директор очень устал. Директор вздохнул и еще раз окинул взглядом засыпающий цирк. Вот Киценька крадется, прячась за ободом колеса. Не иначе ее заветная косточка снова переезжает в другой фургон. Вон Аделаида, душка, залезла в кусты сирени и читает перед сном сборник старинных стихов, подсвечивая себе страницы фонариком, прикрепленным к обручу на голове. Вон Риорита возвращается с ручья, держа в руках зубную щетку, и в сумерках видно, что ее щека перемазана зубной пастой. А вот сосны, а вот светлое июньское небо, полное белых звезд. И вовсе они не падают, как крупинки соли. Какие глупости поет мадемуазель Казимира. Они будут падать в августе. Марик... скорее всего, мальчик городской, и толком не видел, как это бывает, когда с августовского неба в ночную реку летят звезды. Надо будет как-нибудь ночью в августе ему показать. Тут господин директор спохватился и сердито фыркнул.
Это категорически и абсолютно недопустимо. Ни о каком августе не может быть и речи. Как только они приедут в столицу...
В этот момент господин директор зевнул и решил, что он пойдет спать. А столичные планы вполне подождут еще немного. Глава 8. Про то, как Марик чуть не расстался с жизнью, но был спасен. Вы, конечно, знаете, как именно надо ездить на лошади. Люди в штанах садятся на лошадь верхом, сжимая ее бока коленями и вставляя ноги в стремена. Дамы ездят на лошадях совсем иначе. Если у вас нет лошади, то настоящую даму вы отличите от просто человека по зонтику. У дамы летом непременно в руках кружевной зонтик и по куче оборок и бантов на платье. Ну, а если у вас есть лошадь, то настоящую даму будет видно по особому необыкновенному способу на ней ездить. Предложите даме покататься. И она скажет, что для этого ей необходимо надеть амазонку — ужасно неудобное платье, в котором дамы катаются на лошади. А когда она наденет амазонку, то сядет на лошадь не верхом, а боком, изогнувшись и свесив ноги с одной стороны. При этом даме еще понадобится особое дамское седло, и она непременно попытается одной рукой держать кружевной зонтик. Лошадь Аделаида хорошо знала повадки дам. За свою длинную жизнь ей не раз приходилось с ними сталкиваться. Когда на спине сидит дама, приходится перебирать ногами совсем медленно и аккуратно. Не дай бог свалится со своего кривого седла прямо под копыта, тогда шуму не оберешься. Но есть еще один способ ездить на лошади. Цирковой. Так ездит Риорита. Если вы встретите Риориту в городском саду, вы нипочем не отличите ее от настоящей дамы. У нее и кружевной зонтик имеется, и платье с оборками, словом, все как полагается настоящей даме. Но если Риорита сядет на лошадь, вы сразу поймете, что никакая она не дама, а настоящая цирковая наездница. Потому что Риорита умеет ездить на лошади, стоя вниз головой, на руках, и самое удивительное, иногда она делает в воздухе сальто, приземляясь точно-приточно снова на спину Аделаиды. Ни одна дама такого повторить не в состоянии. А если Риорита падает с лошади, что случается крайне редко, почти никогда, она не визжит, как обычно визжат дамы, не созывает всех, чтобы ее подняли, не требует нашатырного спирта, чтобы прийти в себя, и не говорит: «Ах, гадкая лошадь, теперь амазонка вся в пыли!» Риорита просто поднимается на ноги, догоняет лошадь и продолжает репетицию. Хотя обычно Аделаида и не виновата в том, что Риорита падает, но в такие моменты лошадь всегда чувствует себя немножко неловко. Ей хочется сказать наезднице что-либо утешительное, однако лучше это не делать. Риорита только фыркнет насмешливо и нетерпеливо махнет рукой, мол, нечего разводить сантименты, продолжаем работать. Впрочем, Риорита падает с лошади крайне редко. Но в этот день, когда на привале Риорита решила немного размяться, случилась большая неприятность. Под ноги Аделаиде попался камушек, или свернувшийся узлами корень сосны, разглядеть никто не успел. Лошадь споткнулась, и Риорита кубарем слетела на землю. Тут же вскочила, но вдруг тихонько охнула и остановилась.
Что случилось?
Встревоженно и виновато поинтересовалась подоспевшая Аделаида.
Ногу подвернула.
Нет, кажется, руку ушибла.
Риорита неловко подняла правую руку, левой осторожно ощупывая локоть. Мадемуазель Казимира уже спешила к ним, заметив издалека неладное. Конечно, если случалось что-то совсем серьезное, то звали доктора, но вправлять вывихи, перевязывать раны, лечить простуду Казимира прекрасно умела и сама.
О, нет, ничего особенно страшного нет.
Облегченно вздохнула она, осмотрев Риоритин локоть.
Ушиб и небольшое растяжение. Мы сейчас приложим холод, сделаем повязку, и дня 2-3 тебе следует поберечь руку.
Вот так и случилось, что в тот день Риорита не могла мыть посуду после обеда, и Марик вызвался сделать это один. Мадемуазель Казимира пыталась предложить ему свою помощь, но Марик очень хотел показать, что справится самостоятельно. Он собрал все тарелки и чашки в большую корзину и потащил к ручью за край рощицы. Мытье посуды заняло у него полчаса, и когда последняя чашка была домыта, Марик решил искупаться. День был жаркий, а возясь с посудой, мальчик порядком перемазался и умаялся. Скинув одежду, тихонько повизгивая от того, что вода была гораздо холоднее, чем ему казалось, пока он плескался у самого берега, Марик зашел поглубже. Здесь ручей становился чуть темнее, но все равно до самого дна было все видно — песок и обкатанную водой гальку на дне и маленьких с мизинец рыбок-мальков, которые серой стайкой метались туда-сюда, иногда щекотно тыкаясь Марику между пальцев ног. Марик закрыл глаза и, шлепая ладонями по поверхности воды, закружился на одном месте. Плавать он не умел, потому просто переступал ногами по плотному песчаному дну, поворачивал лицо к солнцу. Если зажмуриться сильнее, сквозь сомкнутые веки свет становится темно-розовый. Чем сильнее жмуришься, тем темнее. Марик не понял, что случилось в следующий момент. Розовый свет сменился зеленоватым, дно от чего-то исчезло, и Марик мгновенно ушел под воду с головой. Он в панике инстинктивно замолотил руками и ногами, выскочил на поверхность, закричал, забарахтался, пытаясь нащупать дно, но дна не было. Холодная вода попала ему в рот, в нос, в уши. Он не успевал вдохнуть, как снова оказывался под водой. Словом, Марик тонул. И чем больше пытался спастись, тем больше терял силы. Но в этот ужасный миг он вдруг почувствовал, как кто-то крепко ухватил его, приподнял его голову над водой и потащил к берегу. Через несколько секунд Марик уже лежал на песке, дрожа от холода и пережитого ужаса, отплевывался и откашливался.
«Живой, живой! Хватит уже плеваться!»
Услышал он над собой низкий насмешливый голос. Приподнявшись на четвереньки, Марик глянул на своего спасителя, спасительницу. Та, кто вытащила мальчика из ручья, тоже смотрела на него, склонив голову к плечу. Потом она хмыкнула и сказала:
— Если ты уже перестал тонуть, то можешь закрыть рот. Не могу запретить тебе продолжать пялиться на меня с открытым ртом, но выглядишь ты с таким выражением лица — абсолютная бестолочь, которую, вероятно, и не стоило вытаскивать из воды.
Марик закрыл рот, но таращить глаза он продолжал, потому что было на что. Он никогда не видел таких странных женщин. Впрочем, заколебался Марик, наверное, ее можно было бы назвать старухой. Нет, слово «старуха» к ней не очень подходило. Какая-то она была не совсем старуха, а тем более неправильным казалось уютное слово «старушка». Женщина, стоящая перед ним, была не молода. И только это Марик мог сказать себе точно. Никогда в жизни Марик не встречал таких странных старых женщин. Поскольку Марик стоял на четвереньках, а спасительница возвышалась над ним, то разглядывать ее он начал снизу вверх. Пара ботинок, далеко не новые, растоптанные ботинки белого цвета. Правый зашнурован красным шнурком, левый — темно-синей шелковой лентой с блестящими серебряными бусинами на концах. На носке одного из ботинок нарисован маленький домик. Марик никогда не видел, чтобы на обуви рисовали, а тут был нарисован аккуратный домик под черепичной крышей с террасой, с балкончиком, с крохотными цветочными ящиками вдоль террасы, с белыми ступенями, спускающимися в сад. А дальше был сад, цветущие кусты сирени, и пионы, и яблони, и картина эта продолжалось на левом ботинке, где цвел кисточками барбарис, и под самым крайним кустом стояла маленькая лейка, на которой было нарисовано... Марик поднял глаза выше. Над ботинками с нарисованным домиком были штаны, вернее, комбинезон на широких лямках. Кажется, сначала он был сшит из джинсовой ткани, но уверенно судить об этом было нельзя, потому что на штанах и на груди комбинезона и на лямках было нашито 1, 2, 3, 4, 10, Марик сбился со счета, наверное, 100 карманов и кармашков, кожаных, брезентовых, бархатных, шелковых, с пуговичками и на кнопках, открытых и на молнии. Были кармашки в кармашках, и карманы отдельные, были карманы широкие, туда бы поместилась книга, кажется, там и была книга, и карманы узкие, разве что карандаш влезет. Кстати, из этих карандашных карманов торчали карандаши, но не только, а еще ножичек, серебряная ложка, дудочка и подзорная труба. За правым плечом у Мариковой спасительницы виднелась яркая сумка-рюкзак в желтую и лиловую полоску. Венчало все это великолепие большая клетчатая шляпа с цветком.
Нагляделся,
— осведомилась странная старая женщина.
— И что скажешь?
— Здравствуйте,
— сказал Марик.
— Спасибо, что вы меня спасли.
— Здравствуйте, пожалуйста,
— хмыкнула не совсем старуха.
— Это было нетрудно, сплошное удовольствие. Терпеть не могу живых мальчишек.
Марик совершенно не понял последней фразы и, забыв про вежливость, брякнул.
— Чего?
— Уже лучше,
— кивнула собеседница.
— Я грешным делом испугалась, что ты изречешь. Простите, сударыня, я не совсем понял вашу последнюю мысль.
— Но я не совсем понял вашу последнюю мысль,
— кивнул Марик, спохватившись.
— кажется, это неисправим. Пожалуй, я зря тебя вытащил из воды вместе со всей твоей чопорностью и вежливостью. Следовало бы утопить.
Меня?
Чопорность.
Чопорность — это когда спрашивают «чё?»
Невинно поинтересовался Марик.
«Хо!»
— сказала в ответ не совсем старуха.
«Может быть, я и поторопилась в оценках. Может быть, ты еще и не безнадежен».
«Так почему вы сказали, что не любите тех, кто врет?»
«Потому...»
— вздохнула не совсем старуха.
«Что в голове у тебя была мысль, на что это похоже, черт побери!» А вслух ты развел спасибо, мерси.
Марик почувствовал, что он слегка озадачен тем направлением, в котором развивался разговор.
— Ну так выскажись.
— потребовала не совсем старуха.
— На что это все похоже? Да встань, четвереник. Это не то, чтоб невежливо, а крайне неудобно так разговаривать. Ты не находишь?
Марик сел на песок и уточнил.
«Я что, должен сказать вам, на что именно вы похожи?»
«Ты мне ничего не должен. Хотя за то, что я выудил у тебя из воды, прихватив все твои хорошие манеры, стоило бы потребовать с тебя исполнения одного моего желания. Ну так и скажи мне, какая мысль бродила у тебя в голове, пока ты разглядывал меня со своих четверенек?»
«Я думал, что... вы похожи... Одна моя знакомая, госпожа Гертруда, сказала бы, что вы похожи на городскую сумасшедшую».
«К черту твою Гертруду?»
Не совсем старуха пожала плечами и продолжила.
«Уверяю тебя, я гораздо нормальнее всех тех Гертруд, которых ты встречал... и еще встречу в своей жизни. Притом тут нет никакого города, так что городской сумасшедший я уж, по крайней мере, точно не являюсь».
«Ну, а я бы сказал, что вы похожи на клоуна».
«Великолепно!»
— кивнула собеседница.
«А теперь рассказывай, откуда ты взялся тут, в этом ручье?»
«Из цирка».
«Так, то есть ты пришел из цирка и принялся тонуть?»
«Нет. Сперва я помыл посуду, а потом...»
«А что, кроме тебя в этом твоем цирке некому мыть такую гору посуды?»
«Понимаете, дело в том, что Риорита вывихнула руку, а я хотел показать, что я очень полезный, чтобы меня не выгнали, потому что я хотел увидеть клоуна, а его нет. А если они его найдут, то я его не увижу, если меня отправят домой. Но где его искать, никто не знает».
«Погоди, погоди. Ты свалил все в кучу. Давай сначала и по порядку».
«По порядку долго»,
— вздохнул Марик. Но принялся рассказывать. И, представьте себе, уложился в 4 минуты. Правда, он опустил подробности своей жизни в приюте Яблоня, сказав лишь, что он жил там в одном месте, а потом оттуда ушел. Тем не менее, кажется, главную проблему цирка-карусели его новая знакомая хорошо уяснила. По крайней мере, она кивнула и сказала...
«Почти все ясно. Неясно одно, отчего, кроме Риориты, некому мыть посуду».
«Так мадемуазель Казимира была занята и...»
«Я слышала про Казимиру. А кроме этих двух, посуду мыть больше некому?»
«У нас там больше нет женщин».
Не совсем старуха фыркнула.
«Видимо, у мужчин. Кто там у вас? Хоп, Флик, Фляк, Эгансон, великий ужасный господин директор. Руки, сделанные из сахарного безе, непременно растают, если дотронуться до мокрой посуды. Ничего. Когда я стану вашим клоуном, мыть посуду научатся все. Это гораздо легче, чем кидать горящие булавы и доставать кроликов из шляп, уверяю тебя. Я пробовала и то, и другое, и третье».
«Когда вы станете у нас кем?»
«Клоуном. Вашим клоуном. Я вижу, что я оказался на этом берегу исключительно вовремя».
9. Про то, как в цирке Карусели появился новый клоун. Есть на свете такие профессии, которые, по странному стечению обстоятельств, лучше даются исключительно мужчинам или исключительно женщинам. Вот всем известный пример. Машинист водит поезда, а машинистка печатает на машинке чужие мысли. Хотя совершенно непонятно, отчего, допустим, вагоновожатая справляется со своим трамваем, а научиться водить поезд ей не приходит в голову. Марика это не удивляло, ему казалось в порядке вещей, что в цирке есть профессии для мужчин и для женщин. К примеру, фокусник и жонглер — это, конечно, мужское дело. Если бы в цирке были львы, то их укротитель был бы мужчина. А вот кудрявых собачек, таких как Киценька, конечно, должна выводить на арену дрессировщица. Поэтому заявление новой знакомой сперва показалось ему крайне странным. «Клоун — женщина?» Но уже через миг он подумал.
«А почему бы и нет?»
Еще через миг...
«Да ведь я же сам сказал, что она похожа на клоуна».
Ну, а еще через мгновение Марик ничего так страстно не желал, как скорее познакомить свою спасительницу с господином директором.
«Пойдемте скорее!»
Марик заторопился, начал натягивать на себя одежду, ухватился за корзину с тарелками, но потом остановился.
«Что тебя смущает?»
— поинтересовалась не совсем старуха.
«Ничего. Вернее...»
Запнулся Марик, увидев, как собеседница состроила гримасу в ответ на его вежливую уклончивость.
«Вернее, только две вещи. Во-первых, как вас зовут? Ведь должен же я вас как-то представить».
«А как тебя зовут?»
«Вообще-то Марк. Но чаще меня называют Марик. А иногда дразнят Комарик».
«Очень мило тебя дразнят. Я знал одного мальчика, став взрослым, он одно время работал управляющим на клёпальной фабрике, так его дразнили тухлой лягушкой. Это совсем было не в рифму с его именем, но удивительно в точку. Он и впрямь был в детстве очень противный, да и сейчас он не очень обаятельный. Но ты ждешь от меня ответной любезности?»
Марик кивнул. Собеседница пожала плечами.
«Думаешь, легко ответить, как меня зовут? Ой, ведь это зависит от того, кто и куда меня зовет. Вот, например, если я захожу в булочную, то меня зовут: сударыня, не желаете ли отведать имбирного печенья? Оно у нас самое свежее. А если я хочу послушать, как поет соловей в парке перед самым закрытием, то сторож зовет меня: мадам, парк закрывается, прошу на выход. Я думаю, тебя совершенно не интересует, как меня звал соседский мальчик много лет назад, когда мне было 7 лет. А он звал меня Эвичка».
Не совсем старуха грустно улыбнулась.
«Значит, вас зовут Эва?»
«Ну, было время, когда меня так звали. А еще, помнится, кто-то и когда-то звал Лоуренсией, Кирой, Сусанной. Что смеешься?»
«У нас в цирке есть ложи. Ее зовут Аделаида, Беатриса, Виолетта, Гортензия, Душка. Она предпочитает, чтобы ее звали Аделаида. Но когда у нее хорошее настроение, откликается и на Душку».
Я понимаю»,
— вздохнула старуха.
«На данный момент имя Эва меня вполне устраивает. Лоренция слишком длинно, Сусанна чересчур затейлива, Кира очень воинственна. Так что, Эва, решено. Однако для клоуна это имя совсем неподходящее. У меня есть еще одно. Думаю, что оно сгодится. Меня зовут Шкатулка. Как тебе? Клоун, Шкатулка, ее собака Миска. Алле! Занавес!
Марик подумал, что Шкатулка звучит для клоуна очень даже подходяще. Но...
Какая еще Миска?
Ах, да! Я тебя не познакомила. Миска! Миска, ко мне!
Вверх по ручью, по мелководью, на этот зов неслась большая и лохматая черная собака. Брызги летели во все стороны, собака не забывала на бегу приветливо крутить хвостом, и Марик мог поклясться в том, что собака при этом улыбалась.
«Это моя Миска»,
— представила собаку Шкатулка.
«Миска, это Марик».
Миска вежливо поклонилась Марику.
«С сегодняшнего дня мы с тобой работаем в цирке «Карусель». Я клоуном, а ты... ну, кем устроишься?»
«Думаю, ты замолвишь за меня словечко»,
— ответила Миска.
«И меня возьмут работать собакой клоуна, если, конечно, ты не имеешь на примете кого-то другого на эту вакансию».
«А теперь ты скажешь, что тебя смущает во-вторых»,
— вернулась к прежней теме Шкатулка.
«И мы уже пойдем потащим эту вашу, то есть нашу посуду, пока весь цирк не выдвинулся на твои поиски. Только не вздумай врать, что у тебя не было этого самого во-вторых».
«Во-вторых,
— сказал Марик,
— во-вторых, а вдруг директор вас не возьмет, потому что, ну, он может подумать, что вам будет трудно».
Шкатулка подняла брови.
«Ты имеешь в виду, что я недостаточно молода и бодра для этой работы?»
Шкатулка сняла шляпу и, ухватив пальцами кудрявую прядь, внимательным образом ее рассмотрела. Волосы у нее были рыжие, с сединой.
«Дорогой мой!»
— пожала она плечами, закончив пристальное изучение цвета своих волос.
«Выбор у твоего директора все равно невелик, верно? И кроме того, я думаю, что мне удастся развеять его сомнения».
Марик тоже на это очень надеялся, и его надежды оправдались полностью. Когда Марик, Шкатулка и Миска появились у цирковых фургонов, Казимира уже начала беспокоиться и ругать себя, что отпустила мальчика одного. Ручей не глубок, но мало ли, поэтому первой ее мыслью было, как хорошо, что ничего не случилось, а второй мыслью было, о, кто это? Шкатулка поставила корзину с тарелками посреди поляны прямо под ноги Хопу, который как раз на этом месте жонглировал 12 кольцами.
«Привет, Хоп»,
— сказала Шкатулка.
«Вас ведь так зовут? Вы замечательно жонглируете. Меня зовут Шкатулка. Научите меня бросать 12 колец.
Хоп пожал плечами.
«Со временем, если хотите. Начнем с 3, а потом...»
«Начнем с 11, потому что бросать 10 я уже умею. А пока отнесите эти тарелки туда, где они обычно лежат, а то если оставить их здесь, в открытой корзине, они снова запачкаются. Уверена, вам не захочется перемывать их прямо сейчас. Достаточно того, что может так статься, ваша очередь будет мыть их после ужина».
А потом Шкатулка направилась прямиком в сторону Казимиры.
«Мадемуазель Казимира, очень рада с вами познакомиться. Зовите меня Шкатулка. Марик так много о вас рассказывал, ну, достаточно много за те 4 минуты, в которые он уложился, рассказывая о себе и о цирке. Это моя собака. Ее зовут Миска. Ваша киценька поможет ей тут освоиться.
Казимира поспешно кивнула, рассматривая диковинную гостью.
Я бы хотела поговорить с господином директором насчет клоунов.
Окинула взглядом поляну шкатулка.
Наверное, мне туда, в первый фургон.
И, поправив на плече полосатый рюкзачок, направилась в указанную сторону.
«Кто это, Марик?»
— спросила ошеломленная Казимира. «Кто это?» — наперебой подхватили все, а вокруг в считанные минуты собрались все без исключения.
«Это наш новый клоун!»
— ответил Марик.
«Так я и думала!»
— торжественно сказала Казимира.
«Кажется, мы спасены!»
В нетерпеливом ожидании прошло еще минут 10. Наконец на пороге фургончика показался сияющий господин директор, а за его спиной стояла улыбающаяся шкатулка.
— Дорогие мои!
— сказал господин директор.
— Я хочу сообщить вам, что мы спасены, и представить вам нашу Эву. С этой минуты клоуна-шкатулку! Ура!
— Ура!
— закричали все и зааплодировали. Шкатулка поискала глазами свою собаку, а господин директор поспешно добавил.
«И еще, конечно, хочу познакомить вас с нашей новой собакой Миской. Кисонька, детка, теперь тебе будет с кем поговорить о своем, о собачьем».
Шкатулка вышла из-за его плеча и поклонилась.
«В честь того, что вы приняли меня в свою труппу, мне бы хотелось сыграть вам на флейте песенку».
«Просим!
Просим! Просим!» — закричали зрители. Всем хотелось подбодрить нового члена труппы. Шкатулка хлопнула себя по карманам, ища флейту. Следующие несколько минут она лезла то в один, то в другой карман, доставая из них карандаши и ножички, какие-то палочки, подзорную трубу и снова карандаши. Выражение ее лица становилось все более озадаченным. Она с недоумением рассматривала то один, то другой предмет и даже пыталась, надувая щеки и краснея, сыграть на карандаше и на подзорной трубе. Как не сдерживались зрители, приняв сперва ее поиски за чистую монету, однако вскоре все уже хохотали, глядя, как клоун-шкатулка ищет свою флейту. Она даже достала из нагрудного кармана Иогансона курительную трубку, но, изучив ее, махнула рукой и села на траву, закрыв в отчаянии глаза. Миска подошла к шкатулке, достала из последнего кармана флейту и ткнулась носом в руку хозяйки. «Уйди, Миска!» — молча и безнадежно отмахнулась шкатулка, но Миска продолжала настаивать. Шкатулка открыла глаза и, увидев свою флейту, просияла. И вот легкая, светлая и самую капельку печальная мелодия зазвучала, наконец, из найденной флейты. Казимира посмотрела на лица товарищей и украдкой вытерла глаза. Всем стало понятно, что теперь в цирке «Карусели» появился настоящий клоун. Глава 10. Про то, как цирк прибыл в столицу, а его труппе пришлось принять рискованное решение. По Большой город — это совсем не то же самое, что поставленные рядом 10 маленьких городов. Улицы большого города шире, площади шумнее, башни выше, люди суетливее, но зато в большом городе больше возможностей показать себя, даже если ты маленький цирк. Фургоны цирка «Карусели» проехали через городские ворота рано утром.
Несколько лет назад мы уже гастролировали в столице,
— сказал господин директор.
— Я знаю тут неподалеку от городской стены замечательную поляну у реки рядом с парком развлечений. Если она не занята, то мы расположимся там и расклеим афиши уже к обеду. А завтра... Завтра прямо с утра начнем представление. Сперва детский утренник, а вечером сыграем два раза. И я думаю, что успех нам обеспечен. Тем более, когда вся труппа укомплектована. Нет, что я говорю?
Перебил самого себя директор.
Разумеется, публика сбежится к нашим кассам еще сегодня. И будет аншлаг. И первое представление мы сыграем сегодня вечером.
Марик во все глаза смотрел вокруг. Ему нравился в столице каждый камешек, и сердце его замирало от предвкушения чего-то чудесного. Он никогда не был в столице. Ему казалось, что все без исключения здесь совсем не такое, как в его родном городе, что камни на дороге редкостны, булочки, продающиеся на перекрестке, необычные, люди особенные. И он будет ходить по улицам самого большого города королевства и, наверное, увидит еще целую кучу интересного и запоминающегося. Теперь, надеялся Марик, когда он нашел для цирка настоящего клоуна, директор не захочет отправлять его назад к Гертруде. В глубине души Марик рассчитывал, что за него будет вся труппа, значит, он останется и увидит столицу, а потом много других городов. Каштановая аллея, вымощенная красноватым булыжником, привела их прямиком к воротам парка развлечений. В этот ранний час парк был закрыт, и сквозь ажурную решетку с вензелями короля и королевы Марику... Ничего разглядеть не удалось, только зеленые деревья, клумбы и скамьи неподалеку от входа. По узкой мощеной дороге, тянущейся вдоль ограды парка, фургоны свернули налево, и вот перед ними большая поляна недалеко от реки. Очень подходящее место. Старые афиши расстелили прямо на земле, и Йогансон, который умел рисовать лучше всех, поспешно изготавливал новые. Марику доверили большую кисть и ведерко с белой краской. Он замазывал на афишах имя клоуна П, а Йогансон, еле дождавшись, чтобы краска просохла, вписывал в афиши другие слова «Клоун шкатулка». Буквы нового имени были лиловыми и желтыми, как шкатулкин рюкзак. Марику казалось, что это очень красиво. Сама шкатулка в это время сидела в тени каштана, прямо на земле, скрестив ноги, и шила себе новый костюм.
— Понимаешь?
— объяснила она Марику.
— Я бы, разумеется, вполне могла выступать в том, что надето на мне сейчас, но это неправильно. Любое новое дело имеет смысл обозначить особо.
— Чтоб показать, что... Теперь ты другой человек?
Я надеюсь, что никакой наряд так быстро не делает человека другим. Но новая одежда позволяет почувствовать себя более празднично. А что нам надо для того, чтобы нравиться публике?
Что?
Нам надо нравиться самим себе, вот что.
Сказала Эва, перекусывая нитку. Она встряхнула перед собой ярко-лиловую блузу с широкими рукавами.
«Ну как тебе? Я буду великолепна».
Марик был с ней полностью согласен. К обеду афиши были готовы и даже расклеены — А еще через час к цирку потянулся народ. Мадемуазель Казимира не успела даже попить чаю с сушками. На поляне толпилось так много взрослых и детей, что ей пришлось, наскоро закончив трапезу, открывать кассу.
Мы вам рады. Лучшие места. Пожалуйста. Вот первый ряд. Да, пожалуйста. Сделайте одолжение. О, сударыня, приходите всей семьей. Лучшая программа. Такого вы еще не видели. Так, 12 монеток. Дачу, прошу вас. Да. Вот ваши билеты. Уверяю, это будет великолепно. Так, 4×10, 40. 40 монет. Минуточку. Да-да, будем рады видеть. Сколько вам?
Тараторила Казимира без остановки. Монетки звенели в ее кассе, билеты так и летали в ее руках. Господин директор сидел на ступеньках фургона, грыз нетронутую Казимирой сушку и с удовольствием наблюдал эту суету.
Вечером цирк будет полон. Завтра они сыграют 3 представления, и если дела пойдут хорошо, послезавтра надо непременно послать пригласительные билеты в королевскую канцелярию. Разумеется, король, королева и принцесса на представление не придут. Это не более чем жест почтения к монарху. Впрочем, отчего же не придут? Разве наш цирк не достоин посещения самого короля? И разве моя труппа не великолепна? Разве... Боже мой, где она берет такие жесткие сушки?
Вздохнул господин директор. Он осторожно потрогал кончиком языка чуть не сломанный зуб, и мысли его свернули в иную сторону. А именно, господин директор подумал о мадемуазель Казимире. Господин директор вообще редко думал о женщинах, но о мадемуазель Казимире он думал часто. Как правило, в итоге этих раздумий господин директор фыркал и пожимал плечами.
«Нелепая мадемуазель Казимира! Слишком шумная мадемуазель Казимира! Слишком назойливая мадемуазель Казимира!»
При любом удобном случае господин директор старался поговорить с Казимирой о том, о сём, чтобы убедиться...
«Нет, она недостаточно возвышенная. Очень, очень приземленная».
Вот и сейчас директор нарочно взял погрызть ее сушки, чтоб лишний раз убедиться. Нелепо, нелепо, все не так. Сушки жесткие. Он съел уже с десяток, чтоб окончательно в этом убедиться.
«Какая жалость!» —
вздохнул господин директор, мусоля 11-ю сушку.
«Что в жизни мне не посчастливилось встретить свою мечту».
Мечта господина директора являлась ему во сне. Снилась ему музыка, и нежные колокольчики, и золотые искорки, и светлый проем двери, в котором стоит, протянув к нему директору руки, неземная, воздушная, нежная, такая особенная нимфа. Однако жизнь проходила, а нимфа не появлялась, и господин директор с грустью думал, что никогда ему не услышать этих колокольчиков. Неожиданно кто-то загородил от него солнце, и господин директор оказался резко вырван из мира своих грез.
«Вы начальник этого балагана?»
Перед господином директором стоял мрачный человек в красном мундире генерала столичной полиции. У него были холодные голубые глаза и рыжие жесткие усы, которые топорщились, как щетка.
«Да, я к вашим услугам. С кем имею честь? Желаете приобрести контрамарку?»
Директор старался говорить как можно любезнее.
«И ни в коем случае... Я помощник начальника полиции. У меня для вас строжайшее предписание».
И он протянул господину директору плотный лист бумаги, густо облепленный сизыми печатями. Пробежав его глазами, директор побледнел. В бумаге говорилось, что представление цирка запрещается.
Ну, позвольте, как же так? По какой причине? И билеты? Билеты же раскуплены.
О причинах сообщать не уполномочен. Однако, полагаю, вы обязаны знать, все развлекательные мероприятия в городе дозволяются только с особого разрешения министра культуры, а неразрешенные мероприятия строжайше запрещаются. Что касается билетов, то не позднее завтрашнего дня вам необходимо уплатить в городскую казну налог со всей суммы, полученной вами за билеты. Не вздумайте обмануть. Я наблюдал за очередью и зафиксировал, какое количество билетов было вами продано. Кроме того, необходимо заплатить налог на воздушные шары, на музыку и на следы на песке, которые вы изволили оставить, расположившись на этой поляне.
Но, простите, если представление не состоится, и мы вернем деньги публике, то как мы заплатим налог?
Не могу знать, — сухо ответил помощник начальника полиции. Всего наилучшего. И он отправился прочь. Марик слышал весь этот разговор и был просто потрясен неожиданно свалившимся на цирк несчастьем. В отчаянии он побежал вслед за полицейским.
— Погодите! Погодите! Господин помощник начальника, погодите!
Полицейский развернулся, остановился и отдал Марику честь, глядя мимо него холодными голубыми глазами и топорща усы. Марик слегка оробел, но собрался с духом.
— Дяденька, господин начальник помощника, то есть, а если попросить министра культуры, он разрешит нам выступать?
— Министр культуры принимает население два раза в неделю, и сегодня у него неприемный день. У тебя все вопросы, мальчик?
— Нет, не все. А скажите... Зачем надо платить налог на воздушные шарики?
Потому что, надувая их, вы используете в целях духовного обогащения королевский воздух столицы. Это облагается налогом. И если твои вопросы закончились, то мне пора идти.
Представление должно было начаться через 40 минут. Если мы вернем билеты, то мы разорены. Заплатить налог будет совершенно не из чего. А кроме того, если мы начнем с такого скандала, кто же потом захочет ходить в наш цирк?
Господин директор огорченно махнул рукой с зажатым в ней налоговым уведомлением.
Да.
Подала голос Казимира.
Когда этот полицейский начальник протянул мне этот налоговый документ вместо того, чтобы купить билет, я просто обомлела. Вы видели, какая там непомерная сумма? Ведь это же 2/3 нашей выручки.
Не забывайте, мадемуазель Казимира, что мы вообще не получим никакой выручки, если представление запрещено. Мы разорены, мы погибли.
Чепуха!
Риорита топнула ногой и еще раз громко повторила.
Чепуха! Нам никак нельзя отменять представление. Но что случится от того, что мы выступим один единственный раз? А завтра мы пойдем к министру культуры и получим разрешение. Ведь это же министр культуры. Не может же он не понять нас, артистов. Я уверена, что завтра все уладится. Давайте готовить арену, а?
Что вы скажете, друзья мои?
Директор обвел глазами притихшую толпу.
Как нам поступить? Эва, вы у нас человек новый. Что вы думаете по этому поводу?
Шкатулка невесело улыбнулась.
Таким же успехом вы можете спросить Миску. Она тоже новичок в нашем цирке. Я думаю, что поскольку рискуют все, то и решать надо всем вместе. Голосованием.
Голосуем. Отличная мысль. Итак, Флик, Фляк, Хоп, Ягансон, Риорита, Эва, Мелодиус, Казимира. Сколько получается человек?
Постойте.
Прервала его шкатулка.
Вы кое-кого забыли. Марик, Киценька, Аделаида, Филипп, Миска, Лошади.
Марик? Но он еще ребенок. И потом он все же не член нашей труппы.
Возразил было господин директор.
Вы так думаете? Мне кажется, вы сказали это сгоряча. Рискуем мы все одинаково, заметьте.
Хорошо.
Сдался господин директор.
Зовите всех.
Через 40 минут цирк был полон. Представление началось. Глава 11. Про то, как господин директор оказался в королевской тюрьме, а Киценька обрела нового друга. Горе очень часто уживается с радостью. И тот, кто радуется сквозь горе, очень стесняется, что радость сильнее его. Потому что кажется, что горевать надо всей душой, иначе это нечестно. Киценька впервые в своей жизни испытывала это странное чувство — горе пополам с радостью. Горя было предостаточно. Сегодня вечером их с мадемуазель Казимирой номер был последним по счету, но не успела Киценька сделать на арене первый пируэт, как неожиданно музыка смолкла, а по залу пронесся шум. Звеня зеркально отполированными саблями, на манеж шагнули 1,5 десятка полицейских. Возглавлял их уже знакомый усач.
«Неразрешенное представление запрещается! Прошу всех немедленно покинуть зал!»
— громко объявил он. В публике начался ропот, заплакали дети, однако блеск полицейских сабель оказался очень убедительным. Публика потянулась к выходу, и через 5 минут в цирке остались только циркачи и 15 людей в форме.
«Попрошу всех нарушителей явиться сюда. Не пытайтесь скрыться, это бесполезно. Я имею портреты всех участников представления, и завтра каждый сбежавший будет объявлен во всекоролевский розыск как враг королевских подданных и личный враг короля».
Никто и не думал убегать. Цирк «Карусель» стоял перед полицейскими, как маленький сплоченный отряд. Даже маленькая Киценька прижалась к ноге Казимира, но никуда не убегала, хотя ей и было ужасно страшно, и язык у нее пересох. Господин директор вышел вперед.
«Я полагаю, вы несете ответственность за все происходящее».
— осведомился усатый.
— Да, я один несу за всю ответственность. Мои люди тут ни при чем. Я приказал им начинать представление. И я готов ответить за все.
— Но, господин директор, ведь голосование...
— начал было Ягансон.
— Вы бредите, господин фокусник. Какое еще голосование? Идите, займитесь своими кроликами и не лезьте, куда вас не звали.
Конец спору положил помощник начальника.
Вы арестованы, господин директор. Прошу следовать за мной.
И господина директора увели в городскую тюрьму. Киценька не стала слушать, что было дальше. Она могла предположить, что после ухода полицейских труппа не стала расходиться, ведь надо же было решать, как поступить. Но маленькой Киценьке было уже все равно. Она знала, что ее маленькая кудрявая головка не может придумать, как справиться со свалившейся бедой. Пусть думают люди, а Киценька пойдет, сядет на бережок и будет тихо плакать и тоненьким голосом выть на луну, потому что собаки всегда воют на луну, когда им тоскливо. И Киценька зажмурилась горестно, выла и плакала, и думала, что им опять не везет, и что очень хочется куриной котлетки, а ее кормят только овсянкой на воде, и что очень жаль господина директора, и что все пропало, и что она так одинока, а луна такая большая и круглая. Вдруг в ее тонкий вой плелась какая-то новая, более низкая нота. Киценька открыла глаза и увидела, что рядом с ней сидит миска. Большая и черная, она оказалась частью этой ночи.
«Будем быть вместе?»
— спросила миска, вздохнув.
«Будем»,
— согласилась Киценька.
«Люди — это всего лишь люди. Они слишком много разговаривают. А нам, настоящим собакам, ясно, что сперва надо как следует повыть на луну. Да, сперва повыть, а потом уже, отвыв беду, заняться поисками выхода. Ты согласна?
Кивнула Киценька.
Сейчас мы повоем еще немного, а потом пойдем послушаем, что придумали люди. Может, мы с тобой придумаем что-то получше. Ты не грусти так сильно. Лучше погромче вой,
— сказала миска ласково и лизнула маленькую Киценьку в нос. И вот в этот момент Киценька и почувствовала, что она, несмотря на все горе, счастлива. Потому что, конечно, Киценьке никогда не стать большой собакой, но зато она может дружить с большой собакой. Ведь миска подала ей совершенно понятный собачий знак дружбы. И они будут выть хором, и придумают, как спасти директора. И потом Киценька даже покажет миске, где спрятана косточка. Нет, пожалуй, косточку Киценька покажет ей когда-нибудь потом. Но не только собаки горевали в этот час на речном берегу. Когда экстренное совещание труппы закончилось, спохватились, что пропал Марик.
«Его нет в нашем фургоне»,
— взволнованно сообщила Казимира.
«Его нет и в тележке у Филиппа».
«Давайте встанем цепочкой и будем громко звать его, обшаривая окрестности»,
— сказал Хоп.
«Может быть, пустим по его следу собак?»
— предложила Риорита. Шкатулка покачала головой.
«Думаю, он не ушел далеко».
Марик нашелся на берегу. Он сидел на песке, обхватив колени руками. При появлении шкатулки он поспешно вытер краем футболки глаза.
«Ну,
Что там решили? Я ушел, не дослушал,
— сказал Марик, севшим от слез голосом.
— О чем ты ешь, дуралей? О чем ты, о своем или о нашем общем?
— Я не реву. Уже не реву,
— поправился Марик.
— Но, понимаете, только я понадеялся, что останусь в цирке, а цирк закрыли.
Ну, кто тебе сказал такую ерунду? Вот еще придумал. Завтра мы идем на прием к министру культуры и не отстанем от него, пока он не разрешит нам выступать. Налоги заплатим, весь сбор от представления остался у нас.
И директора выпустят.
Это мы тоже выясним завтра. А пока пойдем-ка домой спать.
Домой?
— хмыкнул Марик.
— Это фургон, что ли?
Шкатулка внимательно глянула на него.
— А у тебя есть другой дом?
— Нет у меня никакого дома. Нет и не было.
— Ну, значит, придется считать, что на сегодня твой дом в цирковом фургоне.
— А где ваш дом?
Вместо ответа шкатулка встала и сделала несколько шагов по берегу, загребая ногами песок. Потом разбежалась и прошлась колесом.
Ух ты!
Марик даже вскочил в восхищении.
Хочешь, научу тебя делать так же?
Конечно! Хочу!
Тогда смотри.
Следующие 10 минут Марик пытался повторить движение Эвы, шлепаясь в песок, если она не успевала его подхватить. Мальчик запыхался, но в конце концов у него начало немного получаться. А когда Эва сказала «ну, хватит», Марик понял, что плакать ему больше не хочется.
— Давай-ка договоримся,
— сказала Эва, ловя его последний раз, и сдула с лица мокрую от пота седую прядь.
— Называй меня на «ты», так, пожалуй, будет лучше. А в качестве ответной любезности я отвечу на твой вопрос.
— На какой вопрос?
— Про дом. — Ну, спроси меня еще раз.
— А, точно! Где твой дом, Эва?
— Вот он.
Эва кивнула себе под ноги.
— Тебе нравится этот милый домик, который я нарисовала на ботинках?
Хотя луна и светила ярко, но Марик не мог разглядеть домик Эвы в подробностях. Однако он хорошо помнил, что там нарисовано, и даже маленькую лейку под кустом помнил тоже.
Так что мой дом всегда со мной. Он там, где я останавливаюсь.
Но он же не настоящий.
Для меня самый настоящий. Другого у меня нет. Да я и не хочу другого.
Марик подумал.
Что ж, у меня нет и такого дома.
Но ничего больше не сказал. Эва свистнула, и из темноты показались две собаки. Большая черная миска и маленькая белая киценька. Вчетвером они отправились спать.